Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас в прямом эфире Олег Гаврилин, инструктор по фридайвингу Международной академии Апноэ и Федерации фридайвинга России, руководитель московской школы «Go to Dive», охотник-трофейщик и эксперт по подводному снаряжению. Поводом для сегодняшней программы послужило событие, которое произошло буквально на днях. Это непосредственным участником и главным героем этого события как раз-таки и был Олег Гаврилин, который пронырнул Ордынскую пещеру, совершил проныривание главного зала Ордынской пещеры и проплыл этот главный зал, 100-метровый тоннель на задержке дыхания. Ну, естественно, что это только повод, поговорим мы не только об этом, а коснемся обязательно новостей из мира подводного снаряжения. Олег обещал поделиться инсайдами из секретных лабораторий ведущих мировых брендов, куда он вхож по своей деятельности. Ну и поспрашиваем Олега еще интересное что-нибудь, где он был, что видел и что в его жизни произошло с момента нашего прошлого выпуска. Олег, я очень рад тебя приветствовать в нашем эфире.
Приветствую, Александр, приветствую, коллеги. Ну, кто слушает, может быть, нашу трансляцию, кто, может быть, слушает в записи. Рад, ну, знать, что ваша чудесная радиостанция в порядочке. Вот поэтому, как бы, ну, если что-то будет интересно, с удовольствием поделюсь с вами.
Да, интересно нам, в первую очередь, интересно послушать о том, как вообще возник этот проект «Орда», что тебя туда, в него привлекло, и вообще, как ты попал вообще в пещерный фридайвинг. Я вообще про такое дело первый раз слышу, если честно. Расскажи об этом.
Ну, во-первых, такое дело, как пещерный фридайвинг, оно фактически отсутствует на самом-то деле. Потому что, насколько мне известно, был именно такой пещерный проныр, тот только один до этого. Это нырял Карлос Коста. Он, ну, до недавнего прошлого был тоже там рекордсменом мира во фридайвинге. Он проныривал дистанцию в 150 метров в одном из мексиканских сенотов. Вот. Там температура воды порядка, может, 27 градусов. Ну, и такой неглубокий относительно был тоннель. Вот. А идея возникла следующим образом. Ну, как, наверное, известно, у меня есть моя вторая жизнь. Я работаю директором по рекламе и маркетингу в компании Tetis, которая представляет в России, в общем-то, такого производителя, как Aqualung Group. И в 2016 году компания Aqualung исполняется 70 лет. И, в общем-то, Aqualung, он характерен тем, что, ну, ему принадлежит огромное количество брендов, которые производят снаряжение буквально для всех видов подводной активности человека. От технодайвинга там, до масочек, трубочек и плавательных очков. Ну и, в общем-то, у меня возникла идея как-то это отметить, этот юбилейный год, совместной экспедицией технодайвера и фридайвера. Оба будут использовать, ну, снаряжение Aqualung Group, ну то есть там Aqualung, Apex, Parasa, Pamer, вот этот Умберто Пелизари и так далее, совершат какой-то такой совместный проныр, которого никто не делал еще, потому что температура воды все-таки не 27, а 4 градуса. И глубина достаточно там, ну, то есть на 11-метровой глубине происходил весь этот проныр. И пещера нырялась в обратную сторону, от сухого зала в сторону выхода. То есть, ну, вот там выход был только с одной стороны, там отсутствует такой, как бы, сквозной тоннель, как в Мексике. И причем выход очень сложный, такой замысловатый, извилистый и очень узкий. Ну, вот, собственно говоря, такая какая-то вот история. Это просто, ну, такая вот дань уважения компании Aqualung.
Угу. Слушай, ну вообще, это Ордынская пещера, я так понял, что это излюбленное место погружений людей, увлекающихся вот именно пещерным фридайвингом и вообще фридайвингом.
Ну, фридайверы, но там не ныряли. Ну, я просто поясню, но то, что там происходило фотосессия Натальи Овсеенко, это не есть, в общем-то, фридайвинг и какой-то проныр. Это именно фотосессия. Там, ну, грубо говоря, там в костюме девяточки и в белом платье сверху она там висела в воде, периодически падая на регулятор, и кто-то ее там фотографировал. Вот, я примерно представляю себе, как все это происходит. Пещера Ордынская, да, действительно, там это уникальный природный объект. Это, по сути, гипсовые пещеры. За счет этого она достаточно интересна, потому что это пещера, которая она не вулканическая, пещера, которая не промытая, а пещера растворенная. То есть вода медленно растворяла гипс. И за счет этого там внутреннее пространство пещеры приобрело очень, очень такие интересные вычурные формы. Там, ну, где-то она такая кристаллическая, такая имеет кубическую фигуру, где-то она похожа буквально на внутренности животного, как какие-то, может, какие-то кости видятся, там какой-то кишечник. Где-то, наоборот, ты видишь какие-то там головы, какие-то статуи и так далее. Она белая, сверкает вся, ну, в лучах фонаря, естественно, потому что так-то она не видела солнечного света никогда там за эти миллионы лет. Вот, ну и Пермская Краевая Федерация подводного спорта и Андрей Горбунов, они построили там сверху достаточно приличный такой дайв-центр, который позволяет там осуществлять погружение подготовленным дайвером, естественно, с надлежащим уровнем комфорта и безопасности. Ну, если, конечно, в пещерном дайвинге можно говорить о комфорте и безопасности. Вот. И когда у меня возникла такая идея, я контактировал с Андреем Горбуновым. Его требованием непререкаемым было, чтобы любой человек, который хочет попасть в пещеру и что-то там сделать, неважно, фридайвер, там, технодайвер, вообще это никого не интересует, он должен получить специализацию не ниже, чем Intro to Cave. Это по... есть такая организация, сертифицирующая TDI. Вот, собственно говоря, они сертифицируют там и на технический дайвинг, и на пещерный дайвинг. Вот, соответственно, для этого мне пришлось пройти достаточно большое количество специализаций, ну, то есть там сухой гидрокостюм, драйсьют, Intro to Tech, научиться пользоваться спаркой, манифолдами, всякими этими, потом каверн и Intro to Cave. Вот, во всем этом мне помог прекрасный совершенно инструктор, пещерник, технический дайвер и специалист по ребризерам Сергей Байков. Это Владимирский клуб «Русский экстрим», «Рус-экстрим», точнее. Вот, и мы, в общем-то, вместе со Станиславом Андроповым, который должен был осуществлять вот этот технический нырок, приехали в Орду неделю, ну не неделю, 5 дней там мы проходили эти курсы, изучали пещеру, примерно прикидывали логистику, как будет осуществляться этот нырок. Потом приехали ребята из Уфы, из Перми, из Москвы, чтобы помочь, там, поддержать, поснимать, постраховать. И я сделал этот нырок. Хочу сказать, что я до последнего момента не был уверен, что я его сделаю, потому что, ну, когда я ввязывался во всю эту авантюру, конечно, я не представлял себе, что все-таки, ну, это настолько холодно, потому что мне, конечно, приходилось охотиться и в намного более холодных водах, но там ты все-таки большую часть времени проводишь на поверхности. Вот, и у тебя костюм как бы расширяется, неопрен, потому что падает давление, и точка холода, она от кожи находится дальше. А здесь мне очень много времени пришлось провести именно под водой, на уровнях вот, прохождения ходового конца. И в голой семерочке было, конечно, холодно. Ну, то есть у меня была альтернатива. Я брал свой костюм, голые костюмы 5, 7 и 9 миллиметров. Ну, просто стало понятно, что в девятке я, ну, не пронырну. Это тяжело очень ее проталкивать. В пятерке можно было бы нырнуть, но только если бы там по-быстрому где-то подышать на поверхности, подготовиться и нырнуть сразу. Но там-то, повторюсь, это так не получалось. Ну, то есть мы заходили в эту пещеру. Я падал на регулятор к дайверу, к Сергею Байкову. Мы проходили вот этот более чем 100-метровый зал. Там немножко общались в сухом зале. Там внутри есть небольшой такой воздушный пузырь, куда можно выйти. Немножко общались в нем. Потом я должен был совершить как минимум 2 тренировочных проныра по дороге, включившись в страховочные стейдж-баллоны в количестве 2 штук. Которые были разложены на полу, чтобы там, ну, для страховки вдруг что-то случится, чтобы я мог подойти к ним подышать. Я должен был подойти, пронырнуть, в каждый баллон включиться, выключиться, показать, что я адекватен, что техника работает, что я в ней пользоваться и так далее. Вот, но пока все это происходило, настолько замерз, если честно, что я понял, что у меня времени на одну попытку. Вот, я сделал 1 тренировочный проныр. Мы с Сергеем вышли в каверную часть пещеры. Я вам сказал, что у меня времени на одну попытку. На 99% она не получится. Но я попробую нырнуть. Он опять меня дотащил. Ну, как там, просто дотащил, имеется в виду, дал мне подышать из своих баллонов. Мы вместе с ним дошли до сухого зала. Я там дышал 8,5 минут, ну просто почему-то я запомнил это время. Нырнул, быстро дошел по ходовику от поверхности до глубины 11 метров и следовал уже по ходовому концу, тоже такой он весьма извилистый был. Прошел мимо первого стейджа, там просто мы скоро буквально смонтируем видео, там будет достаточно хорошо видно, что я фонарем сделал вращающее движение на языке пещерных дайверов, кейв-дайверов, это означает знак «Окей», потому что, ну, в темноте же бессмысленно показывать знак «Окей» рукой, тебя все равно никто не видит.
Ну да, логично.
Да-да-да, поэтому знак «Окей» — это быстрое вращающее движение фонарем, когда ты просто там, ну, где-то на рельефе, на стене, как правило, на дне рисуешь кружок, это значит, там ты видишь, все в порядке и так далее. Я обозначил этот стейдж знаком «Окей». Прошел до второго стейджа. Дальше у меня был такой момент истины. Упасть на него подышать, потому что дышать хотелось уже прилично. Все-таки семерка и 8 килограмм грузов. Это, ну, блин, это не в полторашечке в моноласте идти. И я нырял не в моноласте, я нырял в бифинс. Вот. Но все-таки я понял, что раз уж у меня нет возможности делать вторую попытку, потому что и время поджимало, и люди уже замерзли. Я решил, что пойду, короче говоря, там до конца. У меня даже не хватило, наверное, какого-то контроля, чтобы обозначить второй стейдж. Я просто прошел мимо него и полез в эту дырку на выход. Ну и в результате вышел, как тогда я думал, достаточно чисто, там без самбы, безо всего. Но потом просматривал видео, ну, каких-то судорог, чего-то такого я не вижу. Но точно совершенно я дышал немножко так истерически, это совсем не было похоже на правильное восстановительное дыхание, которое там я практикую, когда совершаю какие-то более там легкие нырки, которого требую от своих учеников. Там просто дышал как загнанный какой-то марафонец, и ничего красивого в этом как бы такого не было. Вот.
Слушай, но неудивительно, в общем-то, учитывая, что тебе пришлось преодолеть такую большую дистанцию с приличной нагрузкой, с грузами, и еще ты нырял в разножках, а не в моноласте, я так понимаю, почему?
Да. Ну, я брал с собой моноласту, изначально я планировал, что буду нырять в моноласте, но, в общем-то, потому что, опять-таки, недооценил, что все-таки 4 градуса на холоде, на глубине, все-таки очень холодно становится ногам, ноги обжимает. И плюс еще, в общем-то, нужно было иметь достаточно высокий уровень маневренности, чтобы можно было резко метнуться куда-то в сторону, там, стейдж или, там, не знаю, там, к дайверу какому-то страхующему подойти. А моноласта, она не позволяет, в общем-то, такие вещи делать. Плюс проныр в моноласте подразумевает, что ты идешь, вытянув обе руки перед собой и положив их на голову сзади. То есть достаточно такая своеобразная поза, которая требует растяжки и так далее. Если все это легко достигается там в 3-миллиметровом, там, ну, максимум в 5-миллиметровом костюме, то в семерке руки очень быстро уставали и разъезжались, потому что рукава тянут вниз, как бы и у куртки. Вот. Ну, еще нужно было фонарик перед собой тащить, поэтому я нырял в бифинс. Все-таки бифинс дают достаточно хорошую маневренность. И проныривал я пещеру в очень странной такой позе. Правая рука с фонарем была у меня вытянута вперед, а левая рука, она, в общем-то, ну, болталась сзади такая, там, в полурасслабленном таком положении, собственно говоря. Вот.
Слушай, тут ребята в чатике, которые нас с тобой сейчас слушают, прямой эфир, спрашивают, сколько времени занял проныр, Игорь Т. спрашивает.
Минута 30.
Ага.
1 минута 30 секунд ровно. Я прям сам поразился, когда посмотрел на компьютер, что вот такая какая-то история.
Ну, я-то знаю, вот. Да, что минута 30, потому что я смотрел сюжет, который вышел на канале «Моя планета Башкортостан», где рассказывалось о твоем проныре. И там, кстати говоря, было сказано, что это является мировым рекордом. Вот хотелось бы уточнить, что это за рекорд?
Не может это являться мировым рекордом. Там, потому что не существует таких соревнований. Там теоретически это можно было бы претендовать на то, чтобы это стало бы там рекордом Гиннесса. Вот. Но для этого его надо там как-то заранее заявлять, чтобы приходил какой-то человек, доказывать, что Карлос Коста нырял в моноласте и при температуре 27, а я буду нырять бифинс, поэтому это будет какой-то рекорд Гиннесса, бла-бла-бла и так далее. Это все сложно. Плюс я не был в этом уверен. А в-третьих, Гиннесс не регистрирует рекорды, выполнение которых угрожает жизни человека, который претендует. Вот. Короче, не является это мировым рекордом. Это просто некая такая демонстрация возможности человека, там, пожилого человека. То, что мне 47 лет, я считаю, как, ну, наверное,
да нормально. Ладно, ну, фридайвинг, ну, во-первых, никакой ты не пожилой. Во-вторых, фридайвинг – это, как известно, такой вид спорта, когда, в общем-то, от возраста не так уж и много зависит. Вот яркий пример – Наталья Молчанова, которая пришла…
Ну да, но это мы с тобой понимаем, а так-то, в общем-то, обычно люди говорят, вот, я не могу уже там бегать, я не могу заниматься спортом, потому что мне уже 35, и я все, мои золотые годы позади. Как бы, как вот людям объяснить-то, что, ну… Ты не перестаешь двигаться, потому что ты стареешь. Ты стареешь, потому что ты перестаешь двигаться. Вот, собственно говоря, тут посыл-то был именно такой.
Ну да, естественно. Хорошо, вот еще тут спрашивают ребята, были ли какие-то спецтренировки перед параныром? Игорь тебя спрашивает. Я понял, вы проходили какие-то спецобучения в бассейне или на открытой воде?
Нет, мы проходили спецобучение в пещере. То есть это не бассейн, это и не открытая вода, это надголовные средства.
А, то есть там же прям все это происходит?
Ну да,
все,
да, конечно, сначала в каверную часть и так далее.
Ну разумно,
просто я достаточно давно же ныряю, то есть у меня есть всякие там и дайверские сертификаты и так далее, и так далее. Там, в общем, ну пришлось, конечно, мне немножко подтянуть вот этот дайверский скиллс свой. Вот, и поэтому, естественно, там, ну, просто это было требование администрации, чтобы у меня были вот такие вот сертификаты пещерного дайвера, которые позволяли мне при наличии такого-такого снаряжения проникать туда-то. Я так понимаю, что основная, в общем-то, задача была следующая. Это вдруг случись чего, что, чтобы показать все надлежащие бумажки и сказать там прокуратуре там, или там по органам следствия, что вот человек мог легально тут нырять, он легально тут нырял, и то, что с ним это случилось, ну, это его личная проблема, собственно говоря. Потому что, ну, действительно, это так. То, что никто не виноват в том, что меня туда пустили. Потому что у меня были все надлежащие документы.
Но это особенность именно наша. Я думаю, что такого избыточного регулирования всего-всего и вся. Я думаю, где-нибудь в Штатах подписал бы ты какую-нибудь бумажку, что ты не имеешь претензий.
Ну, в Штатах, смотря где. Опять же, если у тебя какая-то пещера дикая, ничья, то ты можешь, конечно, в нее нырять, тебе никто слова не скажет, потому что там нет никого. Если рядом с этой пещерой стоит какой-то ресорт, то, ну, тебя не пустят люди, даже если ты подпишешь заявление о рисках и так далее. Тебя просто не пустят, потому что там какие-то рейнджеры, какая-то полиция, какие-то спасатели там никому не нужны. Вот, поэтому, в общем-то, ну, с точки зрения спецподготовки, я много нырял в эту пещеру с аквалангом, со спаркой, там, в сухом гидрокостюме и так далее, и так далее. С физической точки зрения я ничего от этого не получил. Я получил следующее. Я хорошо узнал там какую-то часть пещеры. Я стал ее бояться немного меньше, потому что страшно, конечно, капец, ребята. Это просто невообразимый какой-то ледяной ад.
Наверное, за этим туда и идут, за адреналинчиком.
Вальгалла. Я не знаю, зачем туда идут. Я так и не понял до конца, зачем туда идут люди. Вот. И я пещеру узнал хорошо. И там, в принципе, там мне это помогло, потому что там был один такой немножко скользкий момент. Я когда уже делал эту попытку и шел вдоль ходового конца, там просто я попросил вот так, чтобы мне его проложили там максимально ровно, потому что обычно его путают на камне, и он так идет достаточно извилисто. А тут его, ну, пол пещеры, он же неровный, он там где-то 14 метров, где-то 12, там, и так далее. Я попросил, чтобы меня протащили на 11. И там в одном месте, где пещера делала изгиб, его, вот этот ходовик, немножко в сторону оттянули другой веревкой такого же цвета. И я когда шел, уперся в развилку, ну, да, видимо, уже немножко мозг, это было так, где-то уже последняя четверть дистанции, мозг уже был такой вяленький. Я прям на секунду остановился и подумал, блин, плыть-то куда вообще, что это за подстава?
Небезопасная, кстати, штука.
Да. Не, на самом деле безопасно, просто, видимо, ну, уже хотелось дышать, было такое немножко тоннельное зрение, поэтому периферийное зрение работало уже не очень хорошо. И я не увидел, если честно, катушку, который все это оттянул. Я просто вспомнил, что пещера, она идет именно вот так, поэтому не надо париться, ну, просто держись правой стороны, и все будет ровно, чувак. Вот, и поплыл. туда дальше и завершил свой проныр. А с точки зрения фридайверской подготовки, то, в общем-то, она выглядела таким вот образом. Ну, я практически не готовился в бассейне, сразу могу сказать, по одной простой причине, потому что, когда я попадаю в бассейн, я все время тренирую других людей. А попадать туда для себя почему-то у меня не получалось. Я на протяжении, не знаю, месяцев, наверное, 3, я каждое утро делал сухую статику, в основном таблицы О2, где-то максимум на 3,5-4,5 минуты, редко когда 5. Ну, таблица О2 – это чередование периодов отдыха, рекавери, периодов дышания с периодами, скажем так, статической задержки дыхания. Ты просто утром проснулся, на голодный желудок ушел в другую комнату, заперся от всех, лег на коврик для йоги, включил какую-то музычку, нацепил на нос зажим, ну что, чтобы просто фиксировать непроизвольный вдох через нос, чтобы его не было. И у тебя там на смартфоне, который лежит рядом, у тебя отсчитываются эти временные промежутки, какая-то там тетенька или мужчина электронным голосом тебе говорит, что там, дескать, осталось 10 секунд, потом ты начинаешь дышать, потом ты начинаешь не дышать и так далее. Ну, то есть утром у меня сухая статика, потом либо короткое кардио, ну, кардио что там, это там, ну, бег километра 3, может быть, 4, там, либо какая-то силовая. А вечером наоборот, там, ну, либо силовая, либо кардио. Вот. Ну, вот такая какая-то история, собственно говоря, и все. Ну, нырять я выехал на Мальту, у меня получилось, специально, в общем-то, подгадал эту поездку, чтобы можно было понырять в холодную воду. Ну, как холодная вода, 19 градусов, конечно, по сравнению с Ордой, она теплая, там, в относительно каком-то толстом гидрокостюме. Ну, там прозрачность 40 метров, солнышко, какие-то потешные плавают дайверы рядом, куча каких-то затопленных корабликов. Ну, не знаю, там немножко отдохнул, развеялся, получил удовольствие, чуть-чуть разнырялся для себя, действительно. А так, в общем-то, немного я беседовал с Алексеем Молчановым перед этим, и мы с ним так прикинули, что, наверное, тренировочная программа должна включать в себя не более чем 20% гипоксической нагрузки. А остальные 80% это должно быть там физо плюс кардио. Вот, собственно говоря. Ну, плюс там какие-то витаминные комплексы, железо, БЦА, всякая такая вот история питания. Там, ну, я старался подщелачивать организм, потому что во время таких, в общем-то, долгих физических нагрузок и во время гипоксических нагрузок, естественно, организм очень сильно закисляется. Закисляется там молочной кислотой, просто потому что ты плывешь, движешься, осуществляешь физическую активность. Закисляется углекислотой, потому что ты живешь, вырабатываешь углекислоту, но при этом не дышишь, и углекислота не выводится наружу. Плюс, как бы, ну, как все мы знаем, с глубиной любые жидкости значительно увеличивают способность растворять в себе газы. Достаточно посмотреть на газировку. И как бы если увеличившись растворимость там кислорода можно пренебречь, потому что, во-первых, его мало, во-вторых, мы расходуем. Азот практически инертен, ну, при небольших давлениях. А углекислота, она, растворяясь в плазме крови, очень серьезно закисляет кровь. И возникает явление, которое называют ацидоз, закисление. Ну и там целая куча последствий весьма неприятных у этого явления происходит. То есть там увеличение проницаемости межклеточных мембран, за счет чего огромное количество не прошедших полный метаболический цикл остатков попадает в кровь и фактически тебя отравляет. Ну, там много, короче, всего. Поэтому, если есть возможность немножко подщелочиться перед долгим нырком, ну, лучше ей не пренебрегать. Потому что щелочь, как мы знаем, это антипод кислоты.
В чем она содержится?
Ну, есть такая программа, называется интернет. Вот, и там можно поискать. Ну, алкалиновые диеты, это сейчас на самом деле очень модные какие-то штуки всякие. Ну, там в брокколи, там они содержатся, в зеленых каких-то фруктах, овощах, там в ряде там углеводных продуктов.
Ага.
Ну, много где. Ну, просто алкалиновая или щелочная диета. Их миллиард. Ну, я ел яблоки, брокколи на самом деле, там, не там куриную грудку какую-то, немножко рыбу. Ну, то есть всякую такую невкусную еду, вот, если честно, с моей точки
Да,
зрения.
я, кстати, ее то же самое ем, честно говоря. Ничего,
Ага.
нормально.
Ну, нормально, наверное, да. Но хочется шашлыка
Да, блин.
и квасу какого-нибудь с хреном.
Слушай, ты сейчас обмолвился насчет витаминных комплексов.
Да.
Вот хотел тебя спросить, что за комплексы? Потому что я помню, мы когда с Алексеем вот на этот счет беседовали, он сказал, что да, он иногда использует, но он заметил, что почему-то у него снижается иммунитет, когда он начинает принимать вот эти комплексы витаминные перед соревнованиями. И вот, говорит, если принимаю, то могу заболеть. А если не принимаю, то иммунитет почему-то более сильный и как бы не происходит.
Я понял, да. Но это зависит на самом деле от человека, потому что с витаминами ситуация какая? Нет ничего глупее, чем пить поливитамины какие-то, потому что витамины, они сами по себе, они же не попадают там в кровь, в клетки, они переносятся так называемым там белковым транспортом. И они начинают за этот транспорт конкурировать. То есть, если там, например, там первыми цепляются к белковым молекулам, там, не знаю, там витамин С, потому что он кислый, очень легко там выходит во взаимодействие. Если ты будешь принимать какой-то там поливитамин, где у тебя будет витамин С и другие витамины, то другие витамины, они не попадут к тебе, потому что все будет занято витамином С. Это надо там постепенно, чтобы там врач тебе составлял там фармпрограмму какую-то и так далее.
Ну, то есть, так пойти в аптеке, купить какую-нибудь банку и сожрать ее, это не прокатит, да?
Ну, как не прокатит? Ну, это лучше, чем ничего. Но это, ну, ты выкинешь деньги. Просто они стоят достаточно дорого, и все, да.
Вот. Хорошо.
На самом деле, надо сбалансированно просто питаться. Я немножко пережимал, конечно, в этом во всем, потому что, ну, немного побаивался, что вдруг вот у меня не получится.
Ну, ты серьезно все подошел,
это,
да.
Все это стоило серьезных денег каких-то, и потом мне будет стыдно, блин, говорить, вот, ребята, я хотел, но я не шмог.
Но у тебя все получилось.
Вроде как, да.
Слушай, ну, отлично. Тебя вот спрашивает Батак Арсаев, сколько ты полностью провел в воде? Вот с учетом всех вот этих тренировочных проныров, подготовки.
Ну, фридайверская сессия у меня заняла, я в воде провел... Ну, можно посчитать на самом деле. Я думаю, что, ну как... Ну, минут-то 40, я думаю, я провел в воде.
Минут 40. Ну, прилично, да. Слушай, учитывая температуру достаточно низкую. Скажи, пожалуйста, ты в итоге остался доволен или чего-то тебе не хватило в плане подготовки или, может быть, снаряжения?
Мне не хватило.
Мне
немножко не хватило в плане снаряжения, потому что, конечно, я понимаю, что, ну, эта же штука, она делалась все-таки немножко на показ, да, как бы, ну, ты же такие вещи делаешь не для себя, ты их делаешь для людей, чтобы кто-то что-то увидел и кого-то это на что-то сподвигло. Меня слышно, Саша?
Да, прекрасно слышно.
Да. Да, и вот, а чтобы это было для людей, то одно дело, когда ты нырнул попытку, пролетел там, как поезд метро, там, понимаешь, там не все камеры успели сфокусироваться. Вот, если ты хочешь, чтобы это было красиво, то ты должен, наверное, там, сделать попытку, а потом спокойно, не пребывая в состоянии какой-то там гипотермической комы, спокойно там пронырнуть в моноласте, пронырнуть, чтобы тебя так сняли, сяк сняли, там, где-то красиво, может быть, там попозировать, может быть, еще что-то. Ну, то есть... С точки зрения подготовки именно самой попытки, у меня каких-то претензий нет. Ну, наверное, конечно, если бы у меня было бы лишних 25 тысяч рублей, можно было бы купить моноласту и натянуть ее на 5-миллиметровый носок и в ней нырнуть. Потому что так-то моноласта, она мне налезает на босу ногу, я на голую ногу в ней выдерживаю полчаса. Я прикинул, что если одену ее на носок полторашку, то, ну, 15 минут я выдержу. Ну, в общем-то, пока я тащил ее... до сухого зала, у меня на ногах были бифинс, вот который Умберто Пелизари F1 в 3-миллиметровом носке, который в два раза толще. Я понял, что если в трешке такой капец, то в полторашке еще в обжатой моноласте, страшно обжатой, как колодки, ну, что хочешь, может случиться, ноги может свести, я просто не доплыву. Ну, например, не знаю, такие какие-то вещи. Вот. Ну, на самом деле... Что бы я сделал? Я бы просто-напросто обзавелся бы вторым комплектом снаряжения, который использовал бы не для попытки, а для съемок фильма. Красивого, симпатичного фильма. Ну, то есть там можно было бы нырнуть на маунт, то есть взять какой-то маленький баллончик в руки, да, там, условно говоря, прикрепить на него камеру и как-то направить ее назад и пронырнуть как-то пещеру так, сяк, эдак и так далее, чтобы действительно было красиво, чтобы прям вот душа трепетала. То есть, ну, это же все шоу-бизнес как бы как таковой.
Ну, логично, да. Нет, конечно, да. Всегда, когда попадаешь в какое-то красивое, необычное место, хочется по максимуму использовать.
Ну, может быть, можно было бы у куртки, у голой моей, отпороть охотничью накладку теоретически. Может быть, она лучше бы скользила. Но я прикинул, что опять мне придется ее клеить, я изведу на нее пузырек клея и так далее. Я подумал, ну к черту. Если бы я нырял там где-то, может быть, там в море в каком-то, я бы, наверное, сбрызнул бы костюм силиконом, чтобы возникла такая гидрофобная пленочка воздуха. А это, на самом деле, достаточно здорово улучшает скольжение. Но пещера – это настолько тонкий какой-то вот организм, поэтому там любая какая-то капелька масла, еще чего-то. Ну, мне не хотелось засорять ее, если честно. Там силикон какой-то вот этой искусственной грязью и так далее, поэтому я не стал всего этого делать, естественно. Вот, собственно, такие какие-то вещи.
Николай Подолыка, я прошу прощения, если неправильно назвал фамилию, написано латиницей, спрашивает тебя, Олег, пил ли ты изотоники?
Я не пил изотоники специально для, грубо говоря, для этого проныра. Я пил изотоники на протяжении 2 месяцев, ну, когда бегал. Ну, просто-напросто, ну ты же там, когда ты там 10-15 километров там пробегаешь в день, ну, в принципе, изотоники нужны какие-то, потому что иначе можно просто получить там, натриоклемия. Ну, то есть, ну, когда ты теряешь соли, быстрее, чем их получаешь. Угу. Вот, поэтому изотоники, да, пил.
Хорошо. Ну, про снарягу мы уже коснулись с тобой частично. Угу. Ты сказал про ласты. Угу. Расскажи про остальные элементы снаряжения, которые ты использовал.
Ну, элементы снаряжения, собственно говоря, я планировал, что, наверное, я буду нырять красиво. Там в гидрокостюме Спарасап сэндвич, 5-миллиметровом в маске Аквасфера Сфера, и там в Моноласте, и так, сяк, и так далее. Все эти планы полетели прахом. Значит, я нырял в маске Техносап Микромаск. Ну, это такая, в общем-то, достаточно малообъемная маска. Там Леша Молчанов очень ее любит. Там Андреа Зукари в ней ныряет там, на 160 метров. Ну, в категории «No Limits». Просто сфера, она все-таки искажает обзорность, ну, в боковых секторах. А пещера – это такое дело, где лучше все-таки, чтобы взгляд не расплывался, и ты всегда фиксировал ходовой конец, потому что мало ли что. Вот, гидрокостюм на мне был 7-миллиметровый Спарасап Yamamoto 45. Достаточно хороший костюм. Сейчас такие костюмы не производятся. Ну, этот костюм, конечно, он настрадался очень много. Он был долгое время, он был одет на манекен, который мы возили с выставки на выставку. А потом на какой-то выставке какой-то добрый человек у него оторвал рукав и с ним ушел.
Нормально.
Вот, да, да. Я поэтому этот костюм забрал домой к себе. Знаешь, он как раненых котят со сломанной лапкой забираются.
Я забрал его. Ты не смог его бросить, да.
Да, долго уговаривал Александра Козлова, он починил ему руку голым неопреном. То есть у меня получился такой гидрокостюм с Парасап Неопро, по сути, по своей. Вот, и, значит, маска Технисап Микромаск, гидрокостюм с Парасап Yamamoto 45 семерка. Носки Омер Титаниум. Ну, Омер Титаниум я взял единственное по одной простой причине, потому что они недорогие, и у них есть и 1,5-миллиметровая, и 3-миллиметровая версия одинакового размера. Вот, поэтому просто они как-то возникли. Перчатки 5-миллиметровые Омер Спайдер. Я их взял, потому что это 5-палые перчатки, единственные, которые по теплу можно сравнить с семерками. Там, ну, проклеенные швы полностью, усиленные такой лентой, как бы, и так далее. В общем-то, ну, я в этих перчатках на самом деле проходил весь курс. И когда там мы часами ныряли там, в сухих гидрокостюмах с аквалангами, на руках у меня все равно были эти перчатки. Там единственное, что под конец я стал немножко делать оборот скотча. Именно по раструбу перчаток, потому что, ну, все-таки уже к концу поездки уже иммунитет начал просаживаться, и там еще температура упала, вот, которая сверху, просто погода испортилась, стало так немножко прохладно. А так нормальные перчатки просто. Ну, достаточно важно, чтобы была тактильность, чтобы держать фонарик, иметь возможность им подавать какие-то знаки и так далее, и так далее. Вот. А ласты, Омер, Умберто Пелизари, F1. Я взял эти ласты, потому что, ну, в принципе, они достаточно эффективны. Я не знаю, там я в свое время сделал видео, мы с Лешей Молчановым ныряли в его ластах и в моих, и просто-напросто там вот эти полтинники один за одним и считали грибочки. Там, где какие ласты эффективнее и так далее, и так далее. Ну, в общем, на самом деле, я считаю, что это лучшие в мире ластов. Вот двое были тут, которые Proteus by Молчановс и вот эти Умберто Пелизари. Я почему выбрал Пелизари, потому что Proteus у меня тоже есть, потому что у них угол слома вот между плоскостью подошвы и плоскостью лопасти, он достаточно большой, он там порядка 30 градусов. Я полагал совершенно справедливо, что, наверное, я закислюсь, пока буду там носиться под водой с этими аквалангами и так далее, и так далее. И у меня техника начнет лажать, потому что там, ну, коленочка начнет подгибаться. Вот. А этот настолько большой угол слома, он прощает, в общем-то, просчеты в технике. То есть у тебя ласт, она продолжает одинаково эффективно грести, что при кике, при грибке вперед, что при грибке назад, собственно говоря. Вот. Я выбрал их вот из этих соображений. А, плюс еще потому, что у них лопасть, она, ну, она толстая от комля до кончика. И все-таки пещера, рельеф достаточно агрессивный, камни, то все. Я испугался, что вот там молчановские ласты могу ломануть, если они под камень попадут куда-то, потому что они такие более как бы нежные. И, конечно, там для работы в толще воды они больше подходят. А если я сломаю ласту под водой, пока кто-то там вылезет, пока притащит мне там запасные ласты, даже если их и возьмут и так далее, ну, там просто там, ну, околеешь 10 раз за это. Поэтому я думал, так, ладно, буду нырять в Пелизаревских и все.
Угу. Вот. Слушай, еще тебе вопрос из нашего чатика.
Да.
Олег, на ваш взгляд, как подводного охотника, какие карбоновые ласты оптимальны по качеству? Этот вопрос как раз перекликается вот с тем, о чем ты только что говорил.
Ну, я не очень понимаю, что такое качество. Для меня качество карбоновых ласт – это совокупность следующих факторов. Это качество сырья, ну, то есть карбонового волокна, либо материала под названием карбон-припрек. Это когда у тебя, в общем-то, карбоновое волокно уложено в неотвержденную эпоксидную матрицу. Этот припрек, он хранится только в холодильнике, очень там долго не держится и так далее. Ну, то есть это волокно и то, как соблюдается технология. Я объясню, о чем я говорю. Ну, то есть карбоновые ласты будут работать достаточно хорошо тогда, когда им кто-то обеспечит автоклавное остывание. Ну, то есть график остывания будет постоянный и будет правильный. Ну, то есть у тебя температура будет падать ровно там на полградуса в течение там первых там 4 часов. И потом на 0,75 градусов в час там на протяжении последних там 10 часов каких-то и так далее. То есть для этого нужен специальный автоклав. А если у тебя там какой-то цех, да, там, условно говоря, и кто-то там делает, и кто-то выходит покурить, открывает двери, там, какие-то окна и так далее, то я допускаю, что летом они у тебя будут получаться нормально, а зимой они будут остывать неправильно. И у тебя, в общем-то, в материале матрицы будет совершенно другой уровень кристалличности, и они начнут ломаться. Мне известно много таких случаев, как бы. Поэтому я считаю, что ласты оптимальные по качеству те, которые делает крупный производитель, который может обеспечить повторяемость свойств, у которого централизованные закупки там, карбонового волокна, у которого там свое собственное производство, которое не размещает там, где-то там на каком-то заводе.
В подвале.
В подвале где-то какие-то свои партии и так далее, и так далее. Вот, ну, вот такие какие-то вещи на самом деле.
Ну, скажи человеку уже, какие ему купить ласты, да, и он сейчас начнет
мучиться. Да, откуда я знаю, ну, пускай купит какие-то там, которые нравятся.
Ты бы своему другу подарил бы какие, ну, такому начинающему, чтобы ему и по цене, как бы, и по качеству.
Слушай, ну как, ну по цене пока? Ну, естественно, я должен там как бы рекламировать, наверное, ластомер, но мы их не возим. Они страшно дорогие получились после этого изменения курса. Ну, блин, ну я не знаю, ну купите какие-нибудь ласты там. Ну, желательно, чтобы это были там ласты европейские крупного производителя, неважно какого. Европейские там. Ласты европейского крупного производителя. Там, ну, там у Леши Молчанова хорошие ласты, Proteus, да, там, условно говоря. Может быть, купите Амер где-то на стоке, там, в Италии, где-то за границей. А Мер, Стингрей я рекомендую. Очень хорошие ласты. Единственное, что как бы надо четко понимать, что чтобы жесткость была подобрана корректно. Там, потому что с ластами ситуация какая? Ты можешь себе накачать там бедра, там, приседать со штангой и так далее. Но у тебя есть такое понятие, как сухожилие. Сухожилие накачать невозможно. Это генетически заложенный параметр. Если у тебя родители мелкие, а сам ты раскачался, то у тебя все равно ахиллесовые сухожилия там, и там, другие сухожилия, которые идут там, камбаловидные мышцы, они будут слабые. Если у тебя ласта будет слишком жесткая, у тебя ноги будут болеть, ты будешь их травмировать. Вот, поэтому как бы, ну, наверное, там, если там, у человека собственный вес там, ну, там, до 85 килограмм, то это должна быть там, 20-я какая-то жесткость, то есть медиум. Если чуть-чуть больше вес, то можно уже брать среднюю. Хард брать, я не знаю, ну, навряд ли надо. Когда хард может пригодиться только для чего? Там, если ты сам весишь там, ну, 100 килограмм, да, там, и на тебе там толстый гидрокостюм, там и огромное количество грузов.
Ну, еще и против течения плыть надо.
Ну да. То есть вот такие какие-то вещи. Вот. Поэтому как бы, ну, черт его знает. Можно пробовать стекло. Там стеклянные, они намного, конечно, менее эффективны. Просто по одной простой, нежели чем карбоновые, по одной простой причине, потому что если у карбоновых ласт, у них ты можешь положить волокно, то есть вот эти вот волокна прям параллельно одно к другому, и они будут работать у тебя оптимально, то у стекла ты волокно параллельно не положишь. Оно электрически очень, ну, оно электризуется и будет распушаться, поэтому у стекла всегда волокна крутят в нить, ровинг так называемый. А нитка по определению она работает менее эффективно, чем просто волокно положенное, как бы прям, ну, параллельно оси нагрузки. Вот такие какие-то вещи. Ну, я не знаю, ну, то есть я бы постерегся брать ласты каких-то маленьких производителей, которые берутся неизвестно где, понимаешь, там, ну, там, даже если они их не заказывают там, где-то там в Китае на какой-то фабрике странной, да, там, а пекут сами там где-то у себя в гараже, блин, ну, у них там не автоклав стоит, понимаешь, там, ну, максимум там есть какая-то пресс-форма, где-то они там пытаются добиваться какого-то максимума, какого-то вакуума, потому что можно там, ну, там вакуумом все это добирать. Но очень важно то, как у тебя происходит застывание матрицы, по полимеризации ее, ну, чтобы был график остывания именно правильный, корректный, там, для данного вида волокна, для данного вида смолы и так далее. Ну, там смола бывает, там, грубо говоря, там, полиэфир, там, эпоксид. Ну, эпоксид на самом деле стандарт де-факто. А так, я не знаю, там, ну, можно там в Турции купить там, на фабрике Апнея как, там, пару стеклянных лопастей, не знаю, там, ну, евро за 70. Пришпандорить к ним какие-то там галоши, и получится нормальное изделие. По-любому лучше, чем пластик.
Отлично. Вот. Смотри, тут уже в чатике народ тебя вовсю спрашивает про подводную охоту. Поэтому, чтобы нам с пещерой закончить, тебя Денис из Уфы спрашивает: Олег, водится ли в пещерах какая-нибудь живность?
Ну, пещеры разные. В данной конкретной пещере никакой живности не водится, потому что там вода с очень высоким содержанием солей. Но это карст, по сути, по своей. То есть, поэтому я там ничего такого там не видел.
Рыбы не было там.
Не, рыбы не было, там темнота абсолютно.
А то народ волнуется. Ребята, рыбы не было, не беспокойтесь, все нормально.
У меня там один раз затек сухой гидрокостюм, видимо, просто я немножко неправильно одел обтюратор.
Подожди, какой сухой? Вот, кстати, тебя Бота спрашивал, что в сухаре там надо.
В сухих гидрокостюмах проходили тренировки с аквалангами.
Да, все, теперь понятно.
Именно в сухих.
Бота, нырял, извини, все ты правильно сказал.
Да. Нырял, естественно, в мокряке, в охотничьем, в открытопорном. Ну, нырял попытку. А так сухой гидрокостюм, аквалунг, вайц, там все дела как бы. Я просто к чему веду, что ты под сухой гидрокостюм одеваешь теплое белье и поддевы. Вот, у меня один раз затек рукав, и я когда снимал с себя вот это белье, повесил сушиться, вот я прихожу на следующий день, у меня вот тот рукав, ну, который был мокрый, он весь был покрыт белым таким налетом гипса вот этого, то есть прям там, ну, очень хорошо видно, там какая-то такая темно-зеленая такая майка с длинными рукавами, ну, термобелье, вот она вся темно-зеленая, одна рука белая, то есть вот в воде минеральных солей огромное количество, вот. Причем на вкус она пресная, то есть, ну, это какая-то пресная вода, в ней просто отсутствует натрий хлор, который дает соленый привкус, но огромное количество других примесей. Вот.
Окей, ну что, я еще раз поздравляю тебя с тем, что
Спасибо.
Ты принял участие в таком замечательном проекте, что у тебя получилось задуманное, что ты пронырнул эту пещеру, главный зал, проплыл 100 метров, и все это закончилось в итоге благополучно. Еще, я так понял, сняли интересные материалы. Очень надеюсь, кстати, что ты нам пришлешь видео, мы его выложим у себя.
Конечно.
А теперь идем дальше. Ну, раз уж мы про снарягу заговорили, давай сейчас по этой теме пройдемся, а потом перейдем так плавно к подводной охоте. Расскажи, что вообще интересного сейчас происходит в мире подводного снаряжения, что разрабатывают ведущие бренды, которые ты представляешь, ну и вообще, что интересного там происходит у них, чего нам ждать в ближайшем будущем?
Ты про подводную охоту сейчас?
Да, можешь про охоту, про фридайвинг, в принципе, там...
Про фридайвинг? Ну, все смотрят в сторону фридайвинга, потому что подводная охота, она как-то... Ну, кризис же не только в России-то, на самом деле. Поэтому такие там массовые виды активности, они везде просели достаточно сильно, и поэтому сейчас ожидать какого-то рывка инноваций на рынке подводной охоты я бы не стал. Поэтому как-то вот что-то где-то вот люди делают, немножко меняют там формы масочек какие-то, там пытаются делать какие-то костюмы, чтобы как-то отстраиваться от других и так далее. Сейчас весь народ смотрит в сторону фридайвинга, потому что все видят в этом рынок не то чтобы огромный какой-то, да, но он каждый год растет, в отличие от других. Марис анонсировал там полную линейку по фридайвингу вот неделю назад, как бы, да, там. Ну, Марис, он всегда как бы идет немножко по стопам Амер. Вот там, ну, там у Салвимара какие-то свои вещи, там у Криси какие-то свои вещи. Буша фри, там тоже они делают фридайверские линейки. Вот, собственно говоря, народ сейчас копает вот эту какую-то яму. Вот, ну, пытаются, конечно, там зачастую там удивить потребителя, там придумывая какие-то там, может быть, там технически изощренные вещи, которые чаще всего нужны не для того, чтобы люди с ними охотились, а для того, чтобы с ними ездить на выставки куда-то, да, там. То есть я думаю, что будут появляться какие-то очень сложные роллерганы какие-то, знаешь, как там по улицам слона водили, как видно на показ, слоны еще в диковинку у нас. Вот такая какая-то история. Ну и, соответственно, наверное, все-таки такой параметр, как безопасность, тоже должен, в общем-то, затронуть сердца производителей. Люди должны начать об этом думать и что-то такое придумать.
Кстати, да, вот, по-моему, ниша вообще не заполнена. Вот действительно.
Ниша не заполнена, да, потому что нет чего-то такого недорогого. И потому что подводная охота очень разная. Пытались сделать подводные жилеты, да, они получились там, ну, которые там резко надуваются. Они получились очень дорогие, громоздкие и, в принципе, достаточно опасные. Потому что если у тебя сработает под вот этот жилет надувающийся, когда ты лазишь по гроту по какому-то, ну, это я не знаю, что может быть хуже. Тебя прижало к потолку и привет, и что делать вообще непонятно. Сбрасывать грузпоезд бесполезно, как все мы понимаем в этом случае-то. Вот, там есть интересная разработка одна, когда придумывают такой браслет, в общем-то, он одевается на руку, и его можно дунуть самому, и он там достаточно здорово надувается, у тебя такой шар тянет тебя вверх. То есть это такая история, которую ты все-таки можешь контролировать сам, потому что этот Safety Vest, вот этот жилет, он продавался вкупе с кардиомонитором, который, в общем-то, должен был срабатывать при достижении твоим пульсом там тех или иных пределов на самом-то деле. Как по верхнему пределу, так по нижнему пределу, но... Это такая история, которая там... Водолазная медицина это не до конца изучена. Плюс люди разные, плюс причины там, падения или роста пульса, они тоже могут быть очень разными. То есть я-то, в принципе, у меня были случаи, я свой пульс там и до 30 ударов в минуту догонял там, на нарках на каких. Ну, когда ты просто там приморочишься специально. Вот, поэтому, ну, черт его знает. А так, в общем-то, ну, людей охотится много, люди начинают охотиться все глубже и глубже, там, людей погибает все больше и больше. Вот, собственно говоря, я бы на самом деле бы сделал что? То есть, ну, я бы больше тратил деньги все-таки на просветительскую работу. На просветительскую работу там среди подводных охотников, на просветительскую работу среди водителей маломерных судов, что важно, в конце концов. и так далее. Там, может быть, какие-то буйки бы я разрабатывал, светящиеся с лампочками, я не знаю, там еще что-то. Ну, какие-то такие относительно там недорогие какие-то средства спасения, в общем-то. Ну, фиг его знает. Потому что, ну, тонут люди, тонут, погибают. Ну, вот у меня в Америке там живет подружка одна, да, там я в свое время учил ее нырять, там Настя Стрябкова, очень хороший художник, очень хорошая там ныряльщица. Вот буквально, не знаю, там 3 дня назад имел с ней беседу, там был у нее там первый блокаут в жизни, да, там, причем тяжелый такой, очнулась на руках у партнера. Но сейчас мы там пытаемся разобраться в его причине, потому что тоже там нетривиально, как это все произошло. Дело не в этом, дело в том, что у них было несколько смертей, и у них вот этот клуб Bottom Sounds, фридайверс, у них железное правило: нырять только парами, и когда один на дне, но второй наблюдает. Все, там вышла на тебя большая рыба, не вышла, никого не интересует. Под водой один, второй его пасет сверху. Вот такой закон вот у их клана. И, собственно говоря, именно благодаря этому она вот как-то там до сих пор жива и со мной разговаривает. Потому что
у фридайверов-то в этом плане все-таки гораздо меньше риска, потому что мне кажется, что они вообще в одиночку не должны нырять априори.
Нет, фридайверы, конечно, они в одиночку не должны нырять, потому что фридайвер, он просто так не ныряет. У него либо тренировка, либо соревнование, либо еще что-то. А Настя, она охотилась, собирала краба. Ну, то есть там просто клуб называется Bottom Sound Freedivers.
А так
они охотники. Все охотники, собиратели, они нормальные люди, они платят лицензии, дубасят там этого краба, там гребешков, там рыбу какую-то. Все у них в порядочке. Ну, то есть это не вот эти там травоядные какие-то там люди. Нет, это нашего поля ягоды. Вот. Да, и поэтому для охотников, которые входят в этот клан, у них железное правило. Нырять только парами, и когда один на дне, но второй прикладывает усилия, чтобы смотреть, что происходит с его буйком, потому что нырял только с буйками, соответственно, и где-то держаться к нему поближе и ловить взглядом человека, ну, который начинает всплывать. Вот. Ну, понятно, что у нас там где-то с буйками плавать, там, лазить по камышам, никто не будет в здравом уме, да, там. Как только ты из камыша вышел там куда-то на фарватер, но тоже, наверное, не очень хорошо цеплять на себя буек, потому что к тебе сразу подъедет какой-нибудь там удолбанный человек на джете там из какой-нибудь такой же девицы за плечами, чтобы посмотреть, что это за красная херь.
Ничья,
да. Вот. Ну, не знаю, короче говоря, но просто проблема безопасности – это такая проблема, которая сейчас беспокоит очень многих.
Мне кажется, первый, кто придумает простое и недорогое устройство, которое позволит в случае, если ты пересидел под водой, там пару вздохов хотя бы сделать, какой-нибудь баллончик там маленький, не очень громоздкий, вот мне кажется, это будет прям большой такой шаг, и вполне возможно выстрелит эта штука.
Саш, я имею следующее тебе сказать. Ну, во-первых, такие устройства есть. Они простые, пусть они не сказать, что они недорогие, они называются Spareer там и так далее, их много. Вот, но они не пользуются все-таки колоссальной...
Я не видел хоть одного человека, покажи мне, который ее использует. Я ни одного не видел.
Я знаю кучу людей, которые их купили, и никто их не использует. Но, во-первых, это неудобно. Во-вторых, ты когда начинаешь всплывать, ты все равно про него забываешь. В-третьих, что еще более важно, когда он тебе там висит на плече, а ты лезешь в какой-то грот, у тебя всегда есть вот эта дурацкая мысль, то, что я случись чего вдохну.
Ну да, да, кстати, это еще хуже может
сделают,
быть, да.
А здесь дальше ситуация какая? Ты вдохнул, никто же не задумается об этом, то, что у тебя многократно увеличилась плавучесть сразу, потому что когда ты вдохнул на поверхности при атмосферном давлении в одну атмосферу, влез внутрь, тебя поджало, гидрокостюм обжало, поджало брюшину, через диафрагму кишки сжали легкие, у тебя плотность, объем легких уменьшился, у тебя плотность тела увеличилась, да, там. И ты как-то под корягами или там в гроте лазишь, и все нормально, тебя не давит вверх. Если ты сделаешь под водой вдох воздухом под давлением, у тебя объем легких увеличится. Просто никто об этом не думает. И тебя потащит вверх, как будто ты сбросил, не знаю, там, N килограмм. Зависит от глубины и от объема легких. Он у всех разный, глубина тоже разная. Вот. Если тебя придавят к потолку, как ты будешь реагировать? Не скинешь ли ты в панике груз-пояс, тем самым еще сильнее усугубив свое положение? Я не знаю.
Ну, вот. Согласен. Да и вообще, даже если ты в пещеру не полезешь, порог страха у тебя уже отодвинется и...
Ну, да. То есть вот такие какие-то вещи. Плюс я могу сказать, что подавляющее большинство подводных охотников, ну, они понятия не имеют о том, что если ты под водой сделаешь вдох воздухом под давлением, то ты получаешь колоссальный риск баротравмы, так называемой положительной баротравмы, потому что ну, ты там на глубине 20 метров вдохнул, да, там воздух под
Но
давлением.
Но с регулятором просто... должен быть баллончик.
Нет. Ты с регулятором, это понятно. Регулятор, он что делает? Он уравнивает давление на вдохе с давлением внешней среды. Вот это, ну, я продаю водолазное снаряжение, я понимаю, о чем говорю. Да, у тебя в баллончике там, допустим, 200 атмосфер. 200. Это такая штука, что колеса взрываются у машин. Ну, глупо с этим спорить, да, там все это много. Да, вот. А регулятор, он что делает? Ты, когда нырнул на глубину, там, 20 метров, у тебя внешнее давление 3 атмосферы. У тебя в регуляторе мембрана. И ты делаешь небольшой вдох. И создаешь там небольшое разрежение такое, да, как бы. У тебя эта мембрана открывается, и воздух под давлением, там 3 и... Три с маленькой копеечкой атмосферы начинают поступать тебе в рот. И ты им дышишь спокойно. Дальше ты подышал, сделал два вдоха, предположим, воздух кончился. Ты закрыл рот свой, да, так полностью. И начинаешь всплывать. Ты начинаешь всплывать, у тебя внешнее давление падает, у тебя легкие начинают расширяться. Почему? Потому что у тебя в легких воздух под давлением 3 атмосферы.
Ну да.
Ты всплыл на 10 метров, у тебя внешнее давление там 2 атмосферы, разница 1 атмосфера. Ты всплыл до глубины 10 метров, у тебя разница 2 атмосферы. Ну, 2 атмосферы – это давление в колесах небольшого легкового автомобиля. Иди продави пальцем, я на тебя посмотрю.
Да, согласен.
Обрывки альвеолярной ткани легких вылетят у тебя там, ну не у тебя, извини, они персонализируют там у какого-то
незадачливого охотника.
Да, из ушей, изо рта. Там дайвер, он знает про эту опасность. Он приучен всплывать со звуком вот так вот, выпуская вот эти пузырьки. А тут пришел охотник в охотничий магазин. Что это? Это чтобы дышать под водой. Прикольно, давай, все. Сделал вдох, как обычно, рот на замок. И начинает всплывать. Потом бах, и положительная баротравма. И все пишут друг другу смс-ки. Там, не знаю, там, про Артура слышал, надо, наверное, жене помочь. Понимаешь? Там, ну вот, да, то есть, ну это же реальная ситуация. Это...
Хорошо. Да. Тебя спрашивает Влад Логинов, будут ли бюджетные варианты компьютеров для охотников от Омер?
Ну, что значит бюджетные? Бюджетнее, чем сейчас... Ну, при том же количестве функций, при металлических кнопках, металлическом кейсе вряд ли. Вот, хотя, черт его знает, произошло же событие достаточно любопытное в этом году. Компания Aqualung купила, расторгла контракт с Суунто. Ну, то есть там все знают, кто такой Суунто, да, как бы. И компания Aqualung, она обладала эксклюзивом на дистрибьюцию компьютеров Суунто на США и всю Европу, кроме России и Азии. Поэтому Aqualung не производил свои компьютеры, потому что дистрибутировал компьютеры компании Suunto. Вот как бы. Амир и Спарасап, как мы знаем, это часть Aqualung Group. Вот. В прошлом году Aqualung расторг контракт Suunto и приобрел себе фабрику по производству компьютеров, которая расположена в США, в городе Сан-Диего, под названием Pelagic Pressure System. Вот. И они выпустили большую линейку компьютеров Aqualung, которые с функцией фридайвинга и так далее, и так далее. Но просто здесь ситуация какая? Я знаю, как работает Aqualung. Они, конечно, монополисты. И вот эта фабрика Pelagic Pressure System, она, в числе прочего, она выпускала там кучу других же компьютеров, таких как там Oceanic, Aeris, Bushamundial, Tusa и так далее, и так далее. Сейчас они пока продолжают выпускаться. Но, повторюсь, я знаю Aqualung. Они в ближайшем обозримом будущем просто эту фабрику забьют своими заказами так, что она будет вынуждена отказать всем этим брендам в выпуске компьютеров, потому что компания Буша не способна выпустить свой компьютер, и не надо мне про это ничего рассказывать. Они могут разместить заказ там, на какой-то другой там, фабрике, которая это умеет делать. Вот. Ну и, соответственно, в общем-то, Aqualung, там, ну, может быть, ради того, чтобы занять какую-то рыночную нишу там, в нижнем ценовом сегменте, могут с этим и поработать. Я думаю, что я в октябре месяце буду в Ницце встречаться с людьми из Aqualung на очередном дистрибьюторском съезде и поговорю с ними, и поговорю с директором этой фабрики, господином Холлисом, об их планах на ближайшие какие-то годы, потому что все-таки они как производители, они, ну, не мыслят категориями сезонов, у них прям пятилетки такие вот в этом плане.
Ну, естественно, тем более, что...
Да, вот, собственно говоря. Поэтому, ну, рынок перекраивается, рынок рынок укрупняется достаточно сильно. Появляются новые материалы какие-то, да, там, условно говоря, там, то, что раньше у тебя было там или пластмасса, да, там, или сталь, соответственно, пластмасса, она неудобная, она не любит ультрафиолетовое излучение, то есть солнце, она плохо относится к резким перепадам температур, но она недорогая, но недолговечная, там, либо у тебя сталь, которая дорогущая, потому что материал, потому что ее надо фрезеровать там ЧПУшными станками там дорогими, там, ну, это уже так, прецизионное производство, то сейчас появляются там композитные материалы, там, из которых можно делать очень легкие, недорогие и прочные корпуса методом там низкотемпературной штамповки какой-то и так далее, и так далее. Ну, я искренне надеюсь, что порог доступа в серьезную подводную охоту, он все-таки несколько упадет. Вот, что, чтобы действительно там появлялись там не какие-то там лже-компьютеры, то есть там, ну, обычные какие-то часы, да, там, у которого там глубиномер, и тот работает некорректно, да, там по 12 тысяч рублей, и покупает такие часы, чаще всего это означает, это не то, что ты там 8 тысяч рублей сэкономил, чаще всего это означает, что ты 12 тысяч рублей выкинул. Вот, как бы, что появится действительно какой-то там нормальный прибор с хорошим датчиком глубины, с хорошими кнопками, не на пружинках, а там, ну, либо там на датчиках холла, там, ну, когда у тебя корпус действительно герметичен. Вот, и стоимостью, ну, чтобы он был там, скажем так, прилично ниже 20 тысяч рублей. Потому что я могу сказать, что, ну, прибор это стоит дорого. Почему? Потому что очень, очень дорогая логистика. Налоги, там, НДС, там, таможня, то, все и так далее. То тоже там, если кто-то думает, что дистрибьюторы, которые работают с крупными иностранными брендами, они тут золото едят, но это тоже ошибка на самом-то деле. Потому что тоже все там пытаются люди сократить затраты там до минимально возможных каких-то величин, ужать свою прибыль, чтобы просто люди, там, которые приходят в магазин, не падали в обморок при виде цены там, на какую-то вещь. Всем же все понятно, по сути-то, по своей. Вот, не знаю, насколько я ответил на этот страх.
Ну, я думаю, что ответил. Хорошо, скажи, ты коснулся такой темы, как необходимость объяснять людям какие-то базовые вещи, обучать их, прежде чем они подвергнут себя серьезному риску погружения на большие глубины и тем более подводной охоты. Да. Причем ты сказал, что вектор сейчас смещается в сторону фридайвинга. Вот ты, как руководитель школы подводной охоты и фридайвинга, Go to Dive,
да.
Наверняка видишь воочию эти тренды. Так что сейчас больше люди идут учиться во фридайвинг? Хочешь сказать?
Я вижу следующее. Если раньше ко мне... Ну, смотри, я не думаю, что люди сейчас идут там больше, не больше. Сейчас я отвечу. Если раньше ко мне валом шли подводные охотники, которые говорили: Олег, у меня вот рядом с домом есть какая-то речка. На этой речке есть какая-то яма, и там живет какой-то мифический сазан. И я не могу до этой ямы донырнуть, во-первых, потому что мне страшно, во-вторых, болят уши. Вот научи меня, пожалуйста, потому что я в эту яму сразу нырну, сазана убью, вытащу его наверх,
и будет счастье.
Да, и там Елена Викторовна из соседнего подъезда, она обязательно меня там благосклонно посмотрит. То есть была вот такая позиция.
Мотивация хорошая.
Да, да. То сейчас подводных охотников практически нет. Я так понимаю, что их нет не потому, что они перестали учиться, а потому что практически нет новичков. Какой-то, возможно, там демографический спад какой-то. Может быть, во время кризиса люди не ищут себе каких-то новых активностей. Вот занимается человек там парапланеризм, да? Вот он им и продолжает заниматься. Не время сейчас осваивать какие-то новые виды активности. А старые, они уже либо научились, либо они решили, что им не надо учиться. Вот я плаваю на речке Вачи возле дачи, и так и буду плавать. Идут люди во фридайвинг. Массово идут люди. Причем далеко не все из них идут во фридайвинг, чтобы нырять. Много людей идет во фридайвинг, потому что они видят в нем некий инструмент, который поможет им решить какие-то присущие только им внутренние проблемы. Кто-то хочет излечиться от водобоязни. Кто-то слышал, что, короче говоря, что это помогает в карьере, потому что высот в карьере достигает тот человек, но который может управлять собой и своими инстинктами, да, как бы, потому что то, что человек, он отличается от животного чем? Животное, оно поступает инстинктивно. Человек – единственная живая тварь, которая может поступать контринстинктивно. Нету инстинкта мощнее и древнее, чем дыхательный инстинкт. Соответственно, если ты умеешь управлять, в числе прочего, и дыхательным инстинктом, то все, короче говоря, значит, у тебя вот этот вот баланс, вот он скажем так, от телесного в сторону духовного, в сторону волевого, он очень серьезно сдвигается, и ты можешь там, грубо говоря, там уже объяснять все такие вещи. Ну что значит, я не могу закончить балансовый отчет за день? Я могу не дышать там 5 минут. Это же ого-го.
Ну, я считаю, кстати, что они вполне в этом правы. Так и есть.
Ну, я тоже с ними согласен. Там кто-то идет за здоровьем, кто-то идет за спокойствием, кто-то идет просто, чтобы побыть в тишине, чтобы никто ничего рядом не говорил. Вот, то есть, ну, вот такие какие-то разные штуки, по сути.
Ну, и на самом деле, действительно, фридайвинг – это более массовый сегмент, я так понимаю. Чтобы человек гонялся за рыбой, он все-таки должен быть немножко, как бы, как чуть-чуть на голову больной, как мне кажется. А во фридайвинг идут, в принципе, достаточно широкие, более широкие слои населения, я так думаю, да?
Ну, да не совсем. На самом деле, во фридайвинг сейчас идут в основном... Только пусть это останется страшной тайной. Во фридайвинг сейчас, как правило, идут женщины, такие за 30 лет, которые уже состоялись и так далее, и они теперь думают, куда бы им себя применить. Вот, вот собственно говоря, да. Они идут за разными какими-то вещами, потому что женщины, они, конечно, они ищущие какие-то такие существа, и что-то вот они там пытаются найти и получить из фридайвинга для себя какие-то штуки. Кто-то пытается найти здоровье, кто-то пытается найти избавление от морщин и целлюлита, кто-то пытается найти себе там мужа-подкаблучника какого-то, потому что они вроде слышали, что фридайверы не пьют и не курят, значит, они вялые, значит, они подкаблучники. Ну, наверное, такая какая-то логика может быть, там, черт его знает. Вот.
Да теперь... и вообще, мне кажется, сейчас такой есть тренд. Сейчас люди начинают активно интересоваться какими-то активностями, которые... их вырывают из привычного и такого тоскливого ритма жизни, работа, да. Дом, работа,
люди
могила.
Люди хотят повысить качество жизни, потому что оказывается, что жить, в принципе, прикольно, ну, как-то более-менее, если ты там не употребляешь наркотики, если рядом с тобой нет каких-то страшных проблем, если, в принципе, ты не очень обеспокоен тем, что ты будешь есть там в следующий четверг, да, понятно, там, ну, на неделю денег хватит, то люди понимают, что жить, в принципе, прикольно, и они стараются как-то начать вести такую жизнь, чтобы продлить ее подольше. Ну, люди массово бросают курить, я не знаю, там люди переходят там с какого-то крепкого алкоголя на какие-то там более слабые какие-то вещи, там менее пагубно воздействующие там на здоровье, там на вино, там еще что-то. Ну, я вам точно говорю, потому что у меня там есть товарищ, у которого сеть алкогольных магазинов. Вот, поэтому меняется структура спроса на алкоголь высокого и среднего.
Ну, ничего себе, до святого уже дошло, ничего себе.
Да нет, но просто я не знаю, что происходит в секторе дешевой водки и какой-то барматухи. Мне про это ничего не известно.
Какие там тренды, да?
Да, ну то, что люди, которые там раньше там пили вискарь, они переходят на вино. Не потому, что вино дешевле. Потому что утром не так больно, и нету потери контроля, и какое-то все-таки вино – это какое-то вино, там оно какое-то поднимает гемоглобин и так далее. Но люди начинают как-то думать о здоровье. Потому что если раньше «живи быстро, умри молодым», «будущего нет, остальное дым», то сейчас концепция меняется, я повторюсь.
Да, поэтому я думаю, что это должно быть всем интересно. И я, в общем-то, понимаю, потому что, когда я частенько смотрю на фотографии, где люди взрослые, да, взрослые, как состоявшиеся успешные люди, держат в руках какую-то там небольшую рыбку или даже большую, и такое счастье у них на лице. Ну, да. Я порой задаюсь вопросом, ведь это же очень странно, согласись, да? Вот взрослый человек так счастлив от того, что он нырнул, подвергая себя такому риску на огромную глубину, и загонял там эту рыбу, подстрелил ее, вытащил ее наверх, хотя такую же точно рыбу можно тут здесь в полукилометре купить на рынке за 3 копейки, то есть это не что-то такое эксклюзивное и редкое. И тем не менее, что-то же заставляет людей это делать. А потом, когда я думаю про себя, я ведь точно такой же. Сколько интересных моментов произошло в жизни благодаря моему увлечению. Сколько новых друзей у меня появилось. Сколько каких-то интересных мест я посетил. Это всего лишь ключик от бытия, как мне кажется.
Конечно, конечно, да.
Повод для того, чтобы жить более интересно. Скажи, вы планируете сейчас какие-то семинары, какие-то выездные, может быть, групповые занятия? Что у вас вообще там происходит в школе?
Ну, школе что у нас происходит? Ну, долгое время у нас в школе происходил шок и трепет, потому что планомерно закрывались какие-то дешевые такие относительно направления, где, куда можно вывести группу, понырять. Ну, то есть сначала Египет, потом Турция. Там, из Турции мы тоже там уезжали уже после запрещения перелетов. Но я открыл такой регион прекрасный, как Мальта. Сейчас вот мне очень понравилось, поэтому мы в сентябре будем делать выезд на Мальту обязательно. С охотой, с фридайвингом, со всеми делами. Вот. А, ну, Турцию тоже вроде вернули, надо смотреть на самом деле. Потому что в Турции, ну, я очень люблю Турцию, откровенно говоря. Недорогая, вкусная еда, много рыбы. Ну, как много, по сравнению там с Испанией, с Грецией, с какой-то там. Ну, в Турции это просто у тебя рыба там миллион. Вот, собственно говоря, можно там найти трофей какой-то всегда. Постараться, по крайней мере. Ну, вот такие какие-то еще. Планируем, естественно. Ну, как только будет какая-то информация, я, с твоего позволения, буду ей с тобой делиться. Да, может быть, кому-то будет интересно.
Конечно, я думаю, что ты можешь ее выкладывать у нас на форум. Те, кому это будет интересно, с тобой тогда свяжутся.
С удовольствием.
Окей. Вопрос еще из нашего чатика. Да. Олег, на какой охоте ты был в крайний раз и где, и какой был интересный момент?
Ну, на охоте на какой? Крайний раз я был на охоте в дельте Астрахани, если честно. Это было где-то, наверное, в середине мая, потому что в этом году какой-то там нерестовый запрет у них попозже. Интересных моментов каких-то, ну, да черт его знает, вообще охота была очень странная, потому что в этом году огромное количество, конечно, воды, то есть в Волгограде плотина вывернута наизнанку, уровень воды выше обычного был 1.4 метра, это в Волгограде, в Астрахани выше обычного 1.5 метра, то есть носилась там чумная рыба, вообще не понимала, где там что происходит, и рыбу найти было очень сложно. На раскатах только мелкий сазан, и вся рыба, которая там бралась, ну, я взял двух самых больших сазанов, то есть там после нереста, я не знаю, там на 6800 и на 9600, там, все выглядело, ну, то есть там, ну, там сазан такой, у него там одна голова, а самый тощий, то, что он отметался, не знаю, там, ну, там 12 машин весил до этого. А вся охота выглядела каким образом? То есть у тебя там мутный канал, с очень холодной водой, с прозрачностью сантиметров 30, и стенка камыша, и там, из которой давит у тебя прозрачная вода. Вот, и ты забираешься в этот камыш, и максимально спрятавшись, чтобы у тебя торчал кусочек ружья и кусочек маски, протоптав перед собой в камыше какую-то такую полосу для разгона рыбы, но смотришь в этот небольшой кусочек прозрачной воды между мутным каналом и вот прозрачной водой, которая поступает из-за твоей спины, из камыша, фильтруясь через него, то есть там, ну, дебит воды какой-то небольшой. Ну, и там у тебя там периодически вылетают какие-то сазаны, какие-то жереха, собственно говоря. Все, вот такая какая-то очень, очень однообразная засадная охота. Ну, не знаю, интересный случай, да что-то непонятно как-то. Не было ничего интересного, увы.
Ну, то есть ты больше сконцентрировался сейчас на фридайвинге, на обучении и
Я сконцентрировался на орде, на этой несчастной, если честно. И вот, и я очень хотел ее пронырнуть, и тренировался, и, в общем-то, даже немножко боялся ездить на охоту, чтобы не увлечься, не убить уши, там где-то что-то, там еще что-то. Но потом на охоту же ездить дорого, да, там надо брать с собой каких-то учеников, условно говоря, чтобы как-то там что-то все это оправдать. А после того, как один из моих учеников засадил из моего же темпоста гарпун в сазана, который висел у меня на кукане, я как-то немножко настороженно к этому отношусь.
Ой-ой-ой.
Очень сильно ой-ой-ой.
Да, слушай.
Вот, поэтому, ну, не знаю, дорого все, дорого стал, дорого.
Какие планы, спрашивают тебя ребята, какие у тебя планы, какое место и на какой вид рыбы ты хочешь поохотиться?
Планы. Ну, после того, как закрыли остров Вознесения для граждан России, Украины, там еще там куча стран, и большую его часть сделали, по сути, по своей все-таки паркам, я хочу посмотреть, в общем-то, более правильно, более подробно, я хочу посмотреть море Кортеса. Я там был один раз, мне очень понравилось, но мы не совсем угадали с сезоном. Море Кортеса – это огромный водоем, который называют Калифорнийский залив, он находится между полуостровом Калифорния и, собственно говоря, континентальной частью Латинской Америки. Это Тихоокеанское побережье. Вот, там очень крутое место, прям такая охотничья мекка. Там можно лупануть, там много интересной рыбы. Я хочу туда поехать поснимать кино. И, в принципе, наверное, я посмотрел бы, может быть, Мозамбик, Лазарусбанк. Может быть, посмотрел бы Занзибар с точки зрения огромных собакозубых тунцов. Потому что там собаки такие, там килограмм по 80, по 90. Там, если собака на 30-40 килограмм, она топит любые буйки, рвет веревки, то, что будет делать там собакозубы там, на 60, на 70, на 80 килограмм, я боюсь себе представить даже. Ну, вот, я бы посмотрел на это.
Слушай, Мозамбик сразу пугает наличие малярии. Вот изучал специально этот вопрос с прицелом на какие-то дальнейшие экспедиции «Водолаз радио». И ага. вот это меня как бы смутило. То есть там это вот реальная проблема. Нужно брать с собой обязательно Куартем, такой препарат,
Я знаю. Но просто в Мозамбик не надо залетать там через Мапуту, какие-то там лесные вот эти участки. Ты прилетаешь в Кейптаун, оттуда летишь куда-нибудь в Виланкулуш. Это побережье, где пустыня, где малярии нет и быть не может. Теоретически там песок и так далее, и все. А малярия, да, неприятная очень история. От малярии отсутствуют прививки. Ты только должен там заранее, за 2 недели начинать принимать там сеть, там Куартем или там...
Не-не-не, Куартем, он хорош тем, что эта штука, которую ты принимаешь, уже заболев, и...
Что-то изменилось в порту.
Трех дней. Я просто изучал, я воспользуюсь случаем и расскажу, потому что готовился, изучал. Вот сейчас экспедиция была в Индонезии, там же тоже, в принципе, есть районы с малярией, поэтому я этот вопрос прорабатывал. И у нас в России, к сожалению, препарат Куартем не одобрен нашим Минздравом, и у нас он нигде не продается, поэтому. У нас лечат хинином. Если вдруг, не дай бог, заболеешь, лечить будут хинином. Это очень болезненно, долго.
Ну, конечно, там лариам еще есть, там много препаратов. Но на самом деле хинин-то тоже он лечит так относительно. Он забивает.
А вот этот Куартем, трехдневный прием этого препарата, он полностью вычищает вот этих плазмодиев из крови. Вот. Поэтому его, конечно, нужно иметь с собой, а купить его можно только за границей, где-нибудь в Европе, либо...
Ну, если честно, я не думаю, что это какая-то страшная проблема, потому что ты все равно полетишь через заграницу, через какую-нибудь Европу или еще что-то.
Ну, в общем, этот момент, да, обязательно нужно... Вот.
В общем, я знаю, как залетать в Мозамбик, минуя малярийные места. Там даже прививка не требуется. Ни yellow fever, там, ни желтая лихорадка, ни все вот эти штуки, ничего не нужно. Потому что я там был. Да, извини, слушаю.
Ага. Тебе Андрей Шмаков тут из Мурманска передает привет.
Привет, привет.
Слушай, про Занзибар тоже, кстати, я так понял, что там, чтобы выйти на хороших трофейных тунцов или другую какую-то трофейную рыбу, с берега вряд ли найдешь. Это нужно куда-то выходить на банки, на какие-то точки. Сам тоже их вряд ли найдешь.
Я могу сказать так, что если вы хотите гарантированно крупного какого-то трофея не взять, а хотя бы увидеть, про такое понятие, как береговая охота, забудьте. Его нету, это всегда лодка, всегда лодка, всегда лодка. Понятно, что бывают там какие-то случаи, как там парень с Азорских островов там долгое время держал мировой рекорд по амберджеку. Он вышел откуда-то с берега, на него вышел джек там, на 64 килограмма. Он его засадил, там, и часов там, через 8 они в обнимку выползли там, на берег там, соседнего острова какого-то. Но это, я иронизирую, конечно, но это все-таки скорее исключение, нежели чем правило. Всегда лодка, потому что ты должен перемещаться. Сегодня рыба здесь, завтра рыба тут и так далее, и так далее. И трофейная охота, это всегда достаточно дорого. Просто одно дело, там, сколько стоит какая-нибудь там тошнотная лодка где-то там в Юго-Восточной Азии, да, там, условно говоря, или там на том же самом Занзибаре, потому что это недорогой очень регион. Другое дело, сколько у тебя будет стоить лодка там в Панаме, в этой безумной какой-то там, или там в Мексике, или там в Америке, допустим, в США имеется в виду, или в Европе.
Слушай, в Занзибаре там, по-моему, тоже лодки не дешевые. Там же они выходят вот на эти дальние точки, на хороших таких...
Все-таки подводному охотнику не всегда нужен дорогой троллинг-бот там со всеми пирогами. Вот. Потому что троллинг-боты, они вынуждены нести там очень-очень мощные двигатели, потому что они проходят там какие-то там десятки, сотни километров, потому что он таскает за собой кучу снасти. А у него огромная вышка, на которой кто-то сидит и смотрит, где птица там кружит над морем, потому что какие-то хищники прижали с другой стороны поверхности воды там какую-то мелкую сардину, и они щипят ее оттуда. Ну, ты же по птицам это видишь, по сути, по своей. Поэтому, ну, троллинг – это такая другая история, которую, ну, не надо путать с подводной охотой. Потому что в Панаме мы там достаточно успешно охотились с небольших лодок в окружении огромных троллинговых ботов, где у этой троллинговой лодки там точно совершенно на нее смотришь, понятно, что она стоит там полторашку там, долларов в день. Там наша лодка стоит там $200 в день, понимаешь, там на всю толпу. Ну, вот такая какая-то история. То есть все-таки подводная охота, он вид добычи, ну, несколько более добычливый, нежели чем морская рыбалка. Ну, я про морскую сейчас говорю. Опять-таки, если речь идет о каких-то там разумных глубинах. Понятно, что с лодки ты можешь взять там рыбу там с 500 метров, да, там, куда ни один охотник никогда не доберется. Ну, и слава богу. Вот, собственно.
Ага. Слушай, ну ты вот как трофейщик, удовлетворил ли ты свои амбиции? Или все-таки есть у тебя еще что-то, к чему ты стремишься? Какая-то рыба, какая-то ситуация?
Есть, конечно, есть. Есть, конечно. Ну, откровенно говоря, как бы странно это ни звучало, я ни разу в жизни не стрелял большой щуки. Вот, там, не знаю, там, ну, на 5-600 у меня самая большая щука. Прям огромных таких, там, 7, 8, 10. Я видел два раза в жизни, взять мне не удавалось. Это как бы... Я бы стрельнул большую щуку, вот, откровенно говоря. Не знаю, что для этого надо сделать, куда надо поехать. Нет идеи вообще. Куда-то на севера, может быть, посмотреть где-то там, может быть, там с длинным ружьем на каких-то там перекатах, озерах. Вот. Ну, марлин, естественно. Хотелось бы взять марлина. Это такой святой грааль для любого подводного охотника. Я марлина видел три раза в жизни, и все время это было в Панаме, в районе Gannibal Bank, где, в общем-то, добыча всех видов биллфиш, ну, биллкопье, всех видов копьеносых рыб, там, марлинов, парусников и рыбничей, она запрещена. Вот. Ну, как запрещена? Штраф. И просто на самом деле я тогда как-то, ну, штрафы. Я даже не поинтересовался, сколько стоит. А потом, в общем-то, у меня знакомые люди из одного известного из анекдотов северного города научили, как с этим пользоваться. Они говорят, ты просто смотри на таблицу штрафов, ну, как на прайс-лист. Вот, да, я, собственно говоря, так. Ну, и понимаю так, ну, штраф. Ну, застрелил, заплатил штраф, что, все, сфотографировался, отрубил ему этот клюв, поехали домой, все довольны друг другом. Все, вот такие какие-то вещи. То
есть, ну, Панама такая достаточно, в общем-то, разгильдяйская страна, я так понимаю. Там,
наверное... Она разгильдяйская страна очень с той точки зрения, чтобы оказать тебе услуги за заплаченные тобой деньги. А вот взять с тебя деньги за какие-то вот эти вот там якобы там провинности твои и так далее, там предоплату какую-то, это не очень охотно. И плюс надо понимать, что ну, там марлины, они же там не на каждом углу, они конкретно крутятся в одном конкретном месте. Вокруг тебя там куча лодок там, с американскими какими-то, французскими, итальянскими там, дедушками, которые заплатили много денег, объективно много, десятки тысяч долларов за поездку, за то, чтобы приехать, поймать этого марлина, с ним сфотографироваться и отпустить, что важно. Вот. И тут какой-то подводный охотник начнет тут метать вот этих марлинов там, окровавленных, бедных там. В свое утлое суденышко и куда-то там уйдет. Ну, они тебя сразу стуканут. А объемы двух этих бизнесов, Big Game Fishing и, там, и подводная охота, бессмысленно сравнивать. Big Game Fishing крупнее, он дает зарплату большому очень количеству людей.
Угу.
Вот, собственно говоря, рассказал.
Тебя Андрюха Шмаков зовет за щукой в Финляндию. Предлагает тебе сгонять.
Я бы сгонял, но Андрюха Шмаков, он выкладывает такие фоточки в Facebook, потому что он же стал культурист, мне кажется, мне на фоне него я буду выглядеть какой-то серой мышкой такой.
Ну, а? Так ты, вот, может, да, щуку зато подстрелишь трофейную. Ну, на фоне Андрюхи теперь все как серые мышки, что ж теперь делать? Должен же кто-то нас мотивировать.
Ну, может быть.
Смотри, Дэн Чупринов спрашивает. Да. Олег, самый достойный и тяжелый во всех смыслах, какой был трофей у тебя?
Джек на 37,5 килограмм, который я взял на Батуаба. Как раз это вот место такое тяжелое, все знают, туда даже сейчас мало там возят, когда охотников. Он был достойный и тяжелый. Почему? Я плыл по поверхности воды, и он поднялся ко мне со дна, я его увидел, я понял, как-то так он поднялся, так краем глаза на меня косил. я понял, что если я к нему так вот нырну, продышавшись, он уйдет. Поэтому я не мог себе позволить даже там ластой брызнуть. Я сделал максимально полный выдох и прямо так, как подводная лодка, начал к нему погружаться. Он был в метрах на 6. Он начал уходить, и где-то метрах на 12 я понял, что он уже уйдет. Там уже ребра трещали конкретно. Я в него выстрелил. Я в него выстрелил. Гарпун на излете попал ему в срединную линию. И, в принципе, единственное, что он успел сделать одно движение, но настолько резкое, что он оторвал гарпун. Гарпун из него выпал, он сразу умер и перевернулся брюхом кверху, утонул, короче, у меня на глазах. Вот просто. Я всплыл, дышался, позвал лодку. В этом месте было страшное течение. Ну, там, Батуаба, наверное, там. Андрюха Шмаков-то точно представляет себе, что это такое. Может быть, ты тоже. И он упал где-то, я не знаю, там метров, может быть, на 35, на балкончик, на такой. И я, в общем-то, как-то так пытался угадать точку приземления. Заходил выше, там, метров на 50, подымался на ластах, так, на 100. Успевав сделать там несколько вдохов, нырял. И где-то метрах, может быть, на 25 летел, увлекаемый этим страшным течением. Иногда видел белое брюхо, иногда не видел. Пытался до него донырнуть. Меня проносило мимо и так далее. И потом же где-то нырке там, на 10-м, на 15-м, когда уже там красные круги перед глазами, потому что, ну, постоянно работаешь, вентилируешься мало. Все-таки я подгадал так, что меня несло непосредственно над ним. И я, где-то пролетая на глубине метров 29, успел из второго ружья выстрелить в него, в нижнюю челюсть ему как раз попал. И уже поднял таким образом, загарпунил его со дна.
Слушай, вот, это всегда приятно, когда трофей, который ты уже почти считаешь потерянным, ты... Угу.
Да, вот, короче, я добрал эту рыбу, он даже считался там каким-то региональным рекордом достаточно долгое время, то ли там Юго-Восточная Азия, то ли Австралия, я не помню, Андрей что-то мне говорил по этому поводу. Но он дался мне очень тяжелой кровью, реально там прям легкие болели долго, ребра болели долго, то есть вот это всякая какая-то история. И, ну, я понял примерно, какие ощущения испытывает человек, который ныряет там метров, я не знаю, там на 50, на 60, потому что когда ты на абсолютно, я подчеркиваю, на абсолютно пустых легких проваливаешься там до 12, до 14 метров, ну, ощущение ой-ой-ой, конечно, когда у тебя там живот вдавило туда уже куда-то в грудь совсем, продуться вообще нечем абсолютно, то есть у тебя есть там во рту там наперсток воздуха, и ты вот им дуешь.
Я тоже не понимаю, у нас есть такие люди, это люди из крови и плоти, такие же, как и мы. Я сейчас имею в виду Андрюху Турухана в первую очередь. Я думаю, он будет нас услышит эти слова. Андрюха, мы на тебя смотрим и не понимаем, как ты это делаешь.
Ну, есть люди, ныряют там. Ну, в принципе, есть такой парень, Габриэль Делвене. Я так понимаю, что он, наверное, сейчас все-таки самый глубоко ныряющий охотник, он достаточно давно ныряет уже глубже 60 метров, не использует он пендулу, ну, груз с собой никогда практически. Единственное, что как бы там с ним был недавно там некий эль-скандаль такой достаточно громкий, поэтому, наверное, он не поедет на чемпионат мира, вот этот в Греции, который глубокий-то совсем. То есть его поймали, полиция вытащила с воды, короче говоря, из национального парка, что запрещено в национальном парке, ночью с фонарем, что вообще запрещено в этой стране, короче говоря. Вот. Ну, что-то, видать, нужны были деньги, какая-то рыба и так далее. Отвезли в тюрьму, как водится. Ну, как-то что-то там они разбирались, в общем-то. Вот. Но он такой человек, он такой, ну, не знаю, я не уверен, что он поместится ко мне, что он пройдет в дверь ко мне в кабинет. То есть он огромного совершенно роста, физических статей таких. Он врач-остеопат достаточно известный. Ну, это как бы никоим образом не умаляет заслуги. Но я считаю, что, конечно, охотиться глубже 35 метров, для меня какая-то такая вот она глубина, что, ну, там до 35 как-то нормально, все, что глубже 35, уже очень некомфортно для меня. То есть я прям нырнул, развернулся и до мойки сразу прям.
Ну, вот.
Да.
Кстати, тебя Николай спрашивает, какую максимальную глубину ты покорил?
Ну, порядка 50.
Ну, это именно в режиме охоты, да?
Нет, это в режиме фридайва.
А в режиме охоты?
Глубже 37 я не нырял ни разу в жизни в режиме охоты.
Ну, серьезная глубина. Так, ну смотри, дальше пошли у нас вопросы достаточно такие традиционные, которые всегда задают, но все равно спросим, потому что народ хорошо интересуется. Влад спрашивает, какое-то ружье использовал вот в этой ситуации с Джеком?
С Джеком? 145-ка Андре Handmade. Ну, короче, это деревянное ружье, недорогое, с задней расположенной рукояткой, 3 14-х тяги. Гарпун 7,14 мм Sharkfin. Почему 7,14? Потому что у них не метрический, а имперская система мер. Вот эти в дюймах, там 5 восьмых, 9 четырнадцатых, что-то такое, я не помню. А наконечник обычный, не слип-тип, потому что, ну, я не думал, что будет какая-то здоровая рыба, если честно.
Как ну, ты вот на таких ружьях с отдачей борешься вообще?
Ну, черт его знает, как ты привыкаешь на самом деле, просто ты этим ружьем как-то так вот немножко балансируешь, и я стараюсь руку держать немножко даже, может, выше рукояти, чтобы когда ружье летит как-то, ну, не знаю, я как я хожу на турничок, вот так вот я борюсь.
С двух рук стрелял же ты, второй рукой придерживал?
С одной,
ух ты, ничего себе, на турничок помогает. Так, значит, тебя спрашивает Юрий Беляев, были ли, ну, ты на этот вопрос много раз отвечал, поэтому можешь либо коротко ответить, либо из каких-то недавних, может быть, ситуаций. Были ли экстремальные ситуации под водой с риском для жизни?
Были, да. Например, в той же самой Панаме по мне проехала моя же лодка. Я успел поднырнуть и с расстояния, не знаю, метр, видел очень красивый пропеллер, который прошел надо мной. Вот. Да, я спросил нашего лодочника, после чего я решил, что панамцы, конечно, конченые вообще идиоты. Ну, Панама прекрасная страна, прекрасная охота. Хуже организаторов в жизни я не встречал вообще просто. Да. Ну, то есть реально там каждый день это подвиг. То тебе не привезли жратвы, то не купили какую-то лицензию, за тобой гонятся рейнджеры там с этими автоматами, понимаешь, там то еще что-то. То я просто плыл, услышал рокот в последний момент, повернул голову, увидел, как на меня несется лодка, успел поднырнуть, она надо мной прошла, я вынырнул там, крикнул, вон, лодочник, не меняя выражения лица, говорит, сеньор, я вас не видел. Я говорю, парень, а если бы ты видел, то что было бы? Зарубил бы гарантированно, что ли? Вот такие какие-то вещи. Ну, я не знаю, там во время охоты, ну, у меня не было каких-то там блэкаутов или тяжелый самбо, потому что во время подводной охоты я не терплю. Я стараюсь не терпеть, не доводить до каких-то прям высоких уровней гипоксии. А так вот, ну, случай, как я уже говорил, то есть там мой ученик там прострелил рыбу, которая висела у меня на гарпуне, лодка, меня бил джет в Панаме же, кстати. Но на джете был там иностранец, турист один, как бы. Ну, вот такие какие-то вещи. Не знаю, там на морских ежей я попадал очень, очень больно, прям отравление было потом тяжелое. Ну вот. Течение очень стрёмная история. Течение, да, потому что они бывают нисходящие, бывают течения, которые тебя уносят от берега, если вдруг ты без лодки. Ну, море серьезная такая какая-то история. На реках, ну, на реках сети, да, конечно. Сети, крючки всякие разные. Потому что, как правило, те места, куда мы лезем за рыбой, про них прекрасно известные рыбакам. Они тоже там постоянно пасутся, там бросают свои снасти. Ну, не бросают, там отрывается еще что-то там и так далее, и так далее. Вот такая какая-то история.
Хорошо. В принципе, заканчиваем уже. Тут буквально пара вопросов еще от ребят про физику. Вот, значит, такой вопрос. Про продувку. Моя рабочая глубина до 10 метров, но бывают периоды, когда не могу пройти 6-7 метров. Насморка при этом нет. В чем может быть проблема и есть ли упражнения для улучшения продувки?
Ну, упражнения для улучшения продувки есть, конечно. Если не можешь продуться первые 5-6 метров, надо просто всплыть, успокоиться, снять масочку, просморкаться. Почаще сморкайтесь во время охоты. Я серьезно говорю. Потому что слизь, она скапливается. Вы можете не ощущать. Просто потому, что там вода постоянно гуляет во рту, в слизистой, и вам кажется, что все нормально. Чаще просмаркивайтесь и не пытайтесь продуться прям с усилием. Чем сильнее вы будете дуться, тем, скажем так, тем больше вырастет давление, и внутричерепное в том числе, и тем сильнее набухнут сосуды, которыми усланы, и в том числе и внутренние стенки евстахиевых труб. И тем сложнее вам будет продуться. Это как бы первое. Дальше. Вы когда продуваетесь, ну, там, я не персонализирую, там практически все пресноводные охотники, вы когда ныряете в глубину, наверняка голова запрокинута, потому что вы смотрите на дно, вот, когда погружаетесь. Если сейчас вот сидите, попробуйте на стуле запрокинуть голову и посмотреть на потолок. Вот попробуйте. Ну, неприятное же ощущение, правильно? Если сразу как-то головокружение какое-то появляется, и шум в ушах, и так далее. Вот вы когда ныряете, происходит то же самое, только плюс еще приливает кровь в голове, потому что она отливает от ног, идет вниз. Старайтесь в момент продувки, именно в момент продувки, все-таки подбородок прижимать к груди. Вот такая история. А упражнения какие? Ну, просто ходите, шевелить челюстью, пытаться там работать корнем языка, добиваясь того, чтобы... Вы гарантированно, просто сидя там за столом, за рабочим, могли добиваться того, что у вас в ушах не изменяется тон, да? Ну, то есть, там едете, слышите музыку, она звучит как-то так. Что-то такое сделали с челюстью, с языком, и тональность музыки чуть-чуть изменилась, стала выше или ниже. Это значит, вы приоткрыли ваши евстахиевые трубы, и у вас давление во внутреннем ухе изменилось. Запоминайте это ощущение, анализируйте его и пытайтесь его воспроизвести во время подводной охоты.
Возможно, стоит попробовать все-таки сосудосуживающие капли какие-то покапать. Хотя не знаю, хорошая ли эта идея.
Ну, сосудосуживающие капли, они помогают, но очень локально и очень ненадолго. Плюс они очень сильно осушают слизистую. Чем суше слизистая, тем активнее на ней поселяются болезнетворные микроорганизмы. Тем больше слизи начинает вырабатывать организм, чтобы от них избавиться. И тем более охотно слизь забивает вот эти вот ваши соустья, которые соединяют и встахивают трубу с носоглоткой. Тем сложнее вам будет продуться. Вот. А бывают сосудосуживающие препараты на масляной основе. Они там значительно дороже, но это, которые не сушат слизистую, но это тоже не панацея. Я объясню почему. Потому что вот в ушах, там, в лобном синусе, в верхней части там, носоглотки, у нас вся внутренняя часть выслана так называемым мерцательным эпителием. То есть там такие клеточки, у них такие хвостики, они мерцают, двигаются в одном направлении. Именно поэтому козявки рано или поздно из лба и глубин носа выходят у нас наружу. Вот, потому что клеточки их толкают. Если вы будете использовать сосудосуживающие на масляной основе, вот это масло, оно затрудняет работу мерцательного эпителия. И там вот эта старая слизь, она будет застаиваться. Ну, не болейте на самом деле. Постарайтесь, относитесь бережно к себе. Вот, собственно.
Тебя спрашивает наш слушатель Марко Меняйлюк. В чем причина после 4-часовой охоты при выходе на берег есть чувство легкого опьянения?
Ну, люди все разные, черт его знает. Я не знаю, там, может быть...
Какая-то гипервентиляция, что-то такое.
Ну, на выходе на берег, вот эти мужчины же говорят, есть легкое опьянение. Я не знаю, возможно, таким образом у него проявляется гипокалемия, ну, то есть резкое падение уровня сахара. Надо что-то съесть, может быть, надо брать с собой в воду, там, банан какой-то или какую-то печеньку, там, ну, такие, знаете, бывают мюсли-батончики. Ну, то есть...
Ты берешь, когда идешь сам нырять, что-нибудь такое?
Я всегда беру с собой что-то такое, но я практически никогда не ныряю с берега, если честно.
Ну, на буёк там кто-то может вешать.
Да, ну, оно там на лодке у меня есть какое-то всегда. У меня есть какой-то термос там, ну, с теплой водой, там, с медом или там, с каким-то тростниковым сахаром, там, с каким-то травяным настоем. Ну, всегда там какие-то бананы, какие-то печеньки, какие-то медленные углеводы. Они у меня есть с собой, да, конечно. Угу. То есть там бутерброды с салом я не беру. Вот.
Кстати говоря, Миша Кузнецов и Владимир Топольницкий, они как раз таки берут с собой именно бутерброды с салом всегда. Причем
ради бога,
с таким ядреным, с перцем, с таким...
Но это зависит от внутренних секреций. Если я возьму с собой бутерброд с салом, я гарантированно получу изжогу сильную достаточно. Ну, серьезно, я думаю, что я не пробовал? Конечно, пробовал. Вот. Ну, люди все разные. Там на Украине охотились там зимой когда-то, там в феврале, там вот там поохотились, вот я выхожу, иду на берег, там стоят люди в гидрокостюмах, пьют водку. Они говорят, на, Олег, выпей. Но я могу сказать так, что если я, выйдя из воды, выпью стопку, там ровно через минуту я пойду в ближайшие кустики, извиняюсь, блевать. Поэтому я говорю, ребята, нет, я выпиваю чай, съедаю бутербродик и так далее, снимаю костюм через полчаса, говорю, я ваш. Да, и можно уже делать.
Тут все зависит еще от навыков, конечно.
Ну вот у меня отсутствует этот навык, короче говоря, какой-то.
Андрей Шмаков спрашивает, есть или нет перед охотой?
Кто есть?
Ну, кушать или не кушать перед охотой?
Ну, я ем что-то такое, там, как, там какой-то овес, какую-то такую штуку, там, имеется в виду, там, какие-то каши, еще что-то. Ну, в принципе, перед охотой как? Если ты поел там перед охотой там, за 2 часа, то можно есть практически все, там, ну, кроме там, ну, совсем там, тяжелых каких-то глубоко жареных вещей. Поесть какую-то кашу, какие-то печеньки, какие-то мюсли можно и непосредственно перед охотой, ничего страшного не будет. Я так считаю.
Юрий спрашивает, есть ли у тебя любимое ружье?
Да, конечно, несколько у меня есть любимых ружей. Вот, у меня для моря есть кастомное ружье. Андрей, он сделал для меня там длинное такое ружье с центральной рукояткой. Оно где-то 1,50 м на 8-миллиметровый гарпун. У него 2 крыла только спереди. Ну, потому что, повторюсь, я достаточно... У меня крепкая кисть, я держу ружье при отдаче. Вот, пневмат... Только тихо и без передачи. Это 70-ка Таймень. Мне подарили челябинские ребята. Вот, мне очень нравится. Отличное ружье, шьет прекрасно и так далее. Но, в принципе, у меня есть и аэрбалет, но он у меня в такой премиальной комплектации. Мне его немного жалко, короче, ухайдакивать. А вот Таймень, отличное ружье. Я с ним плаваю, получаю удовольствие. И у меня есть еще там, ну, арбалет 75-ка, очень старая, омеровская, там керамографитовая труба, тогда даже не было слова карбон. Ну, вот, труба чудовищной какой-то жесткости, то есть оно не гнется, я ставил на нее там по 2-3 тяги, сейчас там успокоился на одной тяге, 22-й. Единственное, что это ружье настолько старое, что там были рукоятки без линезбрасывателя. Я прифигачил к нему рукоятку от ружья Демка АЛС. В свое время, да, и плаваю, и получаю удовольствие. Ну, не может быть любимого универсального ружья. Это невозможно. Есть там любимое ружье там, для каких-то конкретных условий охоты. Ну и, в принципе, я не знаю, там у меня всегда с собой есть ружье. Там мой Омер Темпос 70-ка, еще старый такой, с серебристым ресивером, которому лет 20, я за это время его накачивал раза два. Вот оно всегда со мной. Иногда я отдаю Темпос кому-то походить. Ой, не Темпос, прошу прощения, этот самый... Таймень кому-то поохотится, а сам плаваю с Темпостом. Ну да, у него отдача такая конкретная. Да, он грохочет, как паровоз братьев Черепановых, но там рыбу поражает там, достаточно уверенно, достаточно оно как бы целкое, там, ну, по сравнению с другими классическими ружьями там, европейскими. И оно не ломается никогда. Потому что Таймень отказывал пару раз за счет своей вот этой вот деликатной пневмовакуумной головы. Вот. То есть там с Тайменем даже ситуация какая. Там, если я там влупил какую-то рыбу, она где-то намутила, я посадил ее на кукан, и я всегда стараюсь выйти из облака мути перед тем, как начать его обратно заряжать, чтобы просто абразивные вот эти вот частички не попадали даже на манжету, которая стоит в головной части ружья, чтобы, ну, не повредить, чтобы вакуум не ушел туда, не начала попадать вода в ствол. Вот.
Слушай, все пытаюсь как-то плавно закончить выпуск, да. Но вопросы продолжают поступать. Угу. Смотри, спрашивает тебя Влад, охотился ли ты в Черном море?
2 раза в жизни я охотился в Черном море. Меня как-то раз Валера Олиус приглашал выступить на каком-то черноморском кубке за команду «Типмастер». Когда мы вместе продвигали этот бренд, я приехал, как и обещал. Меня не допустили, потому что я иностранец. Не знаю, как они с футболом со своим решают эту проблему, так что там... Много достаточно иностранцев уже бегают. Ну, я не знаю, я охотился вот в районе Севастополя и Балаклавы исключительно. Лупил там горбылей. Глубины всегда чуть выше термоклина. Иногда это 6 метров, иногда 16 метров, вот, собственно говоря. Никакой другой какой-то рыбы, ну, кроме там скорпен. Ну, они какие-то маленькие, мне что-то жалко было их стрелять. Хотя, конечно, в супе скорпена прикольная. Вот, я не видел. Видел ската, но понятно, что скату стрелять не приходится. Там народ где-то находил кефаль, но это надо было идти в берег, там где-то лежать, и мне было прикольно и понырять. Ну, Черное море любопытный достаточно какой-то регион. То есть оно... там постоянно ждешь, что на тебя кто-то выйдет, кто-то большой, потому что там какие-то камни такие настоящие, какая-то трава такое, прям вот море. Но оно как-то не выходит. Ты начинаешь нырять, искать какую-то рыбу поменьше, а потом увлекаешься и понимаешь, что горбыль – это тоже очень круто на самом деле, прям очень круто. Он как-то так вот ведет себя интересно, как-то вот прячется, потом какие-то тебе начинают рябчики попадаться, еще что-то. Вот, участвовал в соревнованиях по подводной фотоохоте в Геленджике, фотографировал крабов и скорпен. Все, вот на этом мой опыт в Черном море, он как-то завершается, к сожалению. Да.
Хорошо. Ну что, я думаю, нам нужно сделать с тобой волевое усилие все-таки и
Давай, давай.
этот выпуск закончить, потому что мы уже почти 2 часа с тобой разговариваем. Я думаю, что надо оставить на следующие программы немного чего-нибудь, такой интриги
Это с
какой-нибудь.
удовольствием.
Спасибо, дорогие друзья, всем, кто сегодня с нами был в чате, кто задавал вопросы, кто участвовал в нашем прямом эфире. Олег, тебе тоже спасибо огромное, что уделил время, что пришел в нашу виртуальную студию. И, кстати говоря, в финале традиционный вопрос к тебе. Если мы о чем-то не поговорили, о чем-то тебя не спросили, а тебе бы хотелось это упомянуть в сегодняшней программе, то прошу.
Да ничего такого какого-то нет, если честно. Я просто думаю, что сейчас просто надо продолжать охотиться спокойно и получать удовольствие и как-то и взрослеть. Потому что мне на самом деле немножко нравится та ситуация, которая сейчас происходит с подводной охотой. Объясню почему. Потому что в свое время подводная охота это был такой достаточно закрытый клуб, где были нормальные, серьезные люди. Потом как-то что-то такое случилось, когда гидрокостюм стал стоить 5000 рублей. И можно было за пятнашку просто одеться полностью. И в подводную охоту пришло много очень случайных людей, если честно, которые очень серьезно подпортили имидж подводного охотника. Вот сейчас эти люди куда-то вот делись, слава богу. И, если честно, я бы не хотел, чтобы они возвращались. Поэтому давайте высоко нести знамя подводной охоты и подводного охотника. У меня вот такое вот как бы вот есть пожелание. Ну, то есть, не надо использовать акваланги, не надо кичиться перед рыбаками, то есть, ведите себя достойно. Вот вы и есть вот элита, да, там, грубо говоря, вот это вот рыболовной индустрии. Ведите себя как положено элите. Все. И не тоните, пожалуйста. Это тоже не прикольно, собственно говоря. Вот такое у меня пожелание.
Хорошо, чатик наш тебе тоже желает успехов, благодарят тебя, ребята, желают здоровья и
Спасибо, спасибо.
благополучия.
Спасибо, ребят.
Спасибо вам, друзья, вы нас поддержали сегодня вашими вопросами. Еще раз огромное спасибо, Олег, за сегодняшнюю передачу, было очень интересно. Поздравляю тебя еще раз с успешным завершением интереснейшего
Спасибо.
проекта «Орда». Дорогие друзья, это было «Водолаз радио». Сегодня у нас в эфире был Олег Гаврилин, инструктор по фридайвингу Международной академии апноэ Федерации фридайвинга России, руководитель московской школы Go to Dive, охотник-трофейщик и эксперт по подводному снаряжению. Если у вас, дорогие слушатели, по итогам этой программы будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях к этому выпуску, и мы попросим Олега на них ответить.
С удовольствием.
На этом все. Еще раз всем огромное спасибо и до следующих встреч.
Жму руку. Спасибо, коллеги. До
Олег,
свидания.
спасибо большое.
Спасибо, дружище. Пока.
Всем пока.